Джефф Кинни. Дневник слабака 3. Посвящается Тиму.
Январь. Новый год. Знаете, наверное, такую штуку. Составляешь в начале года список тех гадостей, которые надо в себе истребить, чтобы стать лучше. Даешь слово от них избавиться и называешь все это новогодним решением. Проблемка в том, что мне это очень трудно дается. Как, скажите, можно стать еще лучше? Я без того очень даже хорош. Один из лучших, кого только знаю. Так вот, я кое-что изобрел насчет списка. Я принял решение улучшать всех вокруг. Вроде как подарок всему человечеству. Только человечество не очень все это ценит. И первое же, что вышло наружу, моя семейка халтурит, когда дело касается выполнения их решений по списку. Мама сказала, что с сегодняшнего дня станет заниматься в спортзале. А вместо этого весь день провела у телека. Папа обещал сесть на жесткую диету. Но после ужина я застукал его в гараже. Он лопал шоколадные печеньки. Очень активно лопал. Даже мой младший братец Мэнни и тот не выполняет решение. Утром он заявил, что узе байсёй и больше не будет сосать соску, и даже выбросил свою соску в помойку. Но это решение не выдержало испытания временем. Даже одной минутой. Единственный, кто не заморачивался со списком, был мой старший брат Родрик. И очень даже жаль, его список гадостей был бы длиной 5 км. Вот так я и понял, кому нужна помощь. Я придумал программу для улучшения Родрика и назвал ее «Три шага, и ты готов». Основная идея была в том, чтобы не описывать его гадости, а отмечать их косым крестиком на бумажке. Однако Родрик заработал 3 креста раньше, чем я доработал идею и хотя бы понял, что значит «и ты готов». Так вот я и думаю, не стоит ли взять пример с семьи и прекратить воплощать решение насчет человечества. Работы по горло, а успех-то не предвидится. А потом, сегодня мама подкинула действительно дельную мысль. Когда в миллиардный раз я напомнил ей про работу над чавканием, она сказала: «Куда нам до такого идеала, как ты, Грегори?» Походу, она права. Так зачем изнурять себя выполнением новогодних решений? Четверг. Сегодня папа снова подарил себе шанс начать жить без сладкого. А для меня это очень плохая весть. 3 дня без шоколада – и мой папа становится монстром. На днях, когда он разбудил меня перед школой, я случайно заснул опять. И уж поверьте, такой ошибки я больше повторять не хочу. Не понимаю, зачем, но папа будет меня до того, как мама вышла из душа. Так что при любом раскладе у меня есть около 10 минут на поспать. Вчера я кое-что изобрел и на этот счет. После того, как папа меня разбудил, я сгреб все свои одеяла и притащился под дверь ванной комнаты ждать. Я улегся на решетку обогревателя, и пока горячий воздух обвивал меня снизу, я был на вершине блаженства. Я не знал, что обогрев в нашем доме работает в режиме 5 минут. 5 минут вентилятор гонит тепло, а потом перерыв. Я просек все подробности только когда проснулся от холода на ледяной железной решетке. Сегодня у меня созрел другой план. Пока я ждал маму из душа, я вспомнил, что кто-то подарил ей на Рождество банный халат. Я заглянул к ней в шкаф, и, о чудо, халат был на месте. Скажу, что это было очень умно с моей стороны. Носить эту штуку все равно, что залезть в огромное пушистое полотенце, которое только что вынули из горячей сушилки. Мне так понравилось, что я не снял халат даже после душа. Папа, наверное, облился завистью, поняв, какую фишку он упустил. Он показался мне очень не в духе, когда я притопал в своем банном прикиде на кухню. Еще бы, ведь халат-то не у него. Вообще, должен сказать, женщины очень круто придумали с этими своими халатами. Интересно, чего еще я не знаю про их тайную жизнь? И какая все-таки жалость, что я не выпросил себе такой халат к Рождеству. Что-то подсказывает мне, что мама отберет его у меня в самое ближайшее время. В этом году я опять пролетел с подарками. Я почуял это еще ранним праздничным утром, когда спустился на кухню и нашел в своем носке только дезодорант и разговорник для путешествующих. Очевидно, когда ты учишься в средней школе, взрослые думают, что ни игрушки, ни всякие прикольные штуки тебе уже не нужны. И почему-то считают, что ты должен прийти в восторг от их дурацких подарков. В этом году большинство моих подарков — это шмотки и книжки. Нечто наиболее близкое к игре я получил от дяди Чарли. Когда я развернул его подарок, то даже не сразу понял, что это. Большое пластиковое кольцо с сеткой. Дядя Чарли все объяснил. Это было кольцо стирки. Прикрепляешь его к двери в комнату, и оно превращает, по мнению дяди, сбор грязных вещей в веселенькую игру. Сперва я подумал, что дядя Чарли прикалывается. Но нет. Он действительно так считал. Я попытался втолковать ему, что не стираю своих вещей. Я рассказал, что просто бросаю грязные вещи на пол, что мама подбирает их и относит вниз, в подвал, где стоит стиралка. А через пару дней мои шмотки возвращаются ко мне в виде аккуратненьких, чистеньких, милых стопочек. Я предложил дяде просто вернуть кольцо стирки по чеку в магазин, а мне дать наличные, чтобы я мог купить себе настоящий подарок. Но тут вмешалась мама. Она сказала, что кольцо – идея гениальная и очень ей нравится. Результат – теперь я буду стирать свои вещи сам. Так что вышло, что дядя Чарли вроде как подкинул мне на праздник большую-большую свинью. Надо сказать, в этот раз народ словно бы сговорился против меня перед праздником, и все прошло ужасно несправедливо. Я столько усилий прилагал в последние месяцы, чтобы получить, ну, хоть какой-то путный подарок. Так нет же. Зато сейчас, когда я буду сам стирать свои вещи, я даже как-то обрадовался. Судьба все-таки на моей стороне. Мне надарили столько одежды, что я смогу целый год надевать новое и нифига не стирать. Понедельник. Когда мы с Роули притопали сегодня на остановку школьного автобуса, нас ждал отвратный сюрприз. На щитке висела бумажка, извещавшая, что маршрут школьного автобуса сегодняшнего дня изменен. Это значило, что до школы нам теперь придется ходить пешком. Хотелось бы мне взглянуть в лицо гению, который это придумал. Наша улица в полукилометре от школы, не меньше. Пришлось бежать, чтобы успеть к началу занятий. И вот уж совсем гнусная вещь. Автобус обогнал нас на полпути, и он был битком набит чуваками с Уирли-стрит. Улицы рядом с нашей. Чуваки с Уирли-стрит по обезьяне дразнили нас из окна. Это было тем более гадко, что обычно мы с Роули их дразнили, проезжая мимо них на автобусе. Я сейчас объясню, что плохого в том, чтобы заставлять детей топать в школу пешком. Просто не надо задавать столько домашки. Все эти учебники, рабочие тетради, тетрадки, атласы весят в итоге 100 килограмм, не меньше. Если сомневаетесь, неположительный ли эффект это производит на учеников, взгляните на Родрика и его школьных приятелей. Кстати, о подростках. Папа их вообще на дух не выносит. И сегодня у него по этому поводу великий день. Наш сосед, мерзейший чувак, тинейджер Ленвуд Хит, всегда был для папы врагом с большой буквы. Папа 100 раз вызывал копов, чтобы ему досадить. Думаю, родителям Ленвуда все это надоело. Как выяснилось, они отправили его в военное училище. И все же папа счастлив не до конца. Он успокоится только когда последний тинейджер на этой планете будет отправлен в исправительный дом или в Алькатрас, или еще куда-нибудь в том же духе. Ах да, все вышесказанное в той же мере относится и к Родрику, разумеется. Вчера папа с мамой выделили братцу немного денег, чтобы он купил книги для подготовки к оценочным тестам, а Родрик вместо этого забил себе на руку тату. Хорошо, что у меня впереди еще есть немного времени, прежде чем я превращусь в тинейджера. «Эх, берегись, папа! Как только я в него превращусь, гарантирую, ты будешь только искать возможности выслать меня куда подальше». Понедельник. Уже почти неделя, как наш Мэнни завел себе новую привычку. Он каждую ночь просыпается, едва заснув, и идет вниз. Вместо того, чтобы отправить его обратно в постель, мама позволяет ему остаться с нами и смотреть телек. Это крайне несправедливо. Если Мэнни с нами, я не могу смотреть свои любимые шоу. И вот еще что. Когда я был маленьким, ничего такого не позволялось. Пробовал я как-то пару раз так спуститься. Но папа быстренько пресек мои блуждания по ночам. Помню, он читал мне по вечерам одну книжку «Дарящее древо». Книжка-то была ничего, вот только на обороте у нее была фотка автора, как сейчас помню. Его звали Шел Сильверштайн. Только выглядел Шел Сильверштайн совсем не так, как автор книг для детей. Скорее он походил на пирата. Папа, видно, просек, что фотка меня пугает. Когда однажды я вылез было из кровати пошляться, он мне сказал: «Еще раз спустишься ночью в холл, попадешь в лапы к Шеллу, точно тебе говорю». Это сработало. Я до сих пор как-то не решаюсь ходить по ночам, даже если и в самом деле хочу в туалет. Не думаю, что родители читают Мэнни Сильверштайна на ночь. Наверное, поэтому он и встает после отбоя каждую ночь. Слышал я пару рассказиков, которые мама с папой читают ему перед сном. Хотите знать мое мнение? По-моему, так авторы этих книжек просто дурят родителей, вот и все. Прежде всего, в каждой такой книжке из слов-то почти нет. Похоже, их пишут за 5 секунд. Маленький Мишка устало зевает, просит стакан молока. Мишка в кроватке уже засыпает, Мишка до завтра пока. Конец! Я высказал маме все, что думаю об этих книжках, и она ответила, что если их так легко сочинять, то почему бы мне не сесть и не написать парочку? Я так и сделал. Поверьте, ничего сложного в этом нет. Все, что надо, это придумать персонажа с навороченным именем и построить все так, чтобы перс научился чему-нибудь в конце истории. Останется только отослать книжку издателю и ждать, когда начнут капать денежки. Умней мистер Шоп-Шарп. Автор Грег Хефли. Жил-был мужик по имени Шоп-Шарп, которому в голову лезли всякие мысли. «Я не так много знаю, но говорю точно. Белые медведи совсем бесполезные чуваки». И вот мистер Шоп-Шарп поехал на своей машине. «Я еду, еду!» Как вдруг... «Ой!» И потом...
«Мистер Шоп-Шарп, вы утонули бы, но на ваше счастье вот этот белый медведь сидел на айсберге неподалеку от места аварии и спас вас».
«И поэтому...» «Раньше я говорил, что белые медведи бесполезные чуваки, но теперь вижу, что в конце концов не всякий белый медведь такое уж никчемное существо. Конец».
Ну вот, видали, какая мораль? Единственный минус, который я нашел в своей книге, когда закончил ее, это что я забыл зарифмовать строчки. Но если издатели захотят такого, что ж, нет проблем, только им придется отвалить мне за это нехилую дополнительную сумму. Суббота. После ежедневного марафона в школу и обратно пешком, да еще 2 недели подряд, мне захотелось провести эти выходные, не делая вообще ничего. Есть, правда, проблемка с ТВ по субботам. Утром они показывают только боулинг или гольф, да к тому же солнце так бьет в окно, что на экране вообще ничего не видно. Я захотел хотя бы сменить канал, но пульт лежал на журнальном столике, а меня так ломало вставать. К тому же рядом со мной стояла коробка с вкусняшками. Короче, мне было слишком хорошо, чтобы менять положение. Я попытался прибегнуть к силе, дабы пульт прилетел ко мне сам. Я делал так 1 000 000 раз. Правда, пока что безрезультатно. Сегодня я работал над этим 15 минут и сосредоточился как никогда, но счастье не улыбнулось. Мне не открылся даже тот факт, что папа стоял сзади и наблюдал. Он сказал, что если я уже не в силах вставать с дивана, то мне надо срочно на улицу качать мышцы. Я объяснил ему, что упражняюсь регулярно, и что как раз этим утром работал на тренажере, который он подарил мне на прошлое Рождество. Ну, с тренажером я, конечно, загнул. Надо было придумать что-то попроще. Я-то знаю, почему папа так напрягается. Он спит и видит, чтобы я занимался спортом, потому что у папы есть босс, мистер Уоррен, а у мистера Уоррена 3 сыновей, все фанаты спорта до мозга костей.
Папа каждый вечер видит этих придурков на площадке перед их домом, когда его подвозят с работы домой. Что-то смутно говорит мне. Сердце папы не радуется, когда он видит, что делают во дворе дома его сыновья.
Как бы то ни было, папа выкинул меня сегодня из дома. Сперва я даже не знал, что придумать, но потом мне пришла в голову классная мысль. Вчера на Большой перемене Альберт Сэнди рассказывал про какого-то парня из Китая или Таиланда, не помню, который прыгает вертикально на 1,80 м от земли. Нет, серьезно. Говорят, типа парень выкопал ямку в 10 сантиметров глубиной, выпрыгнул из нее 100 раз, на другой день удвоил глубину ямки, опять выпрыгнул 100 раз
и на пятый день таких тренировок скакал уже как кенгуру. Мальчишки за нашим столом посмеялись и сказали Альберту, что он порит чушь, но я, в отличие от них, призадумался. Я сообразил, что если проделаю то, что сказал Альберт, да еще добавлю пару дней к тренировкам, проблемы с наездами старшеклассников будут решены для меня одним махом. Я взял в гараже лопату и выбрал перед домом подходящее место. Однако, прежде чем я начал копать, вышла мама и спросила, что я собираюсь делать. Я объяснил, что хочу копать ямку, но, разумеется, мама была не в восторге. Она нашла не менее 20 причин, почему мне нельзя тут копать. Она сказала, что рыть яму небезопасно, так как под землей проходят электрические кабели и всякие трубы и бла-бла-бла. Она потребовала от меня кучу обещаний и клятв, что дырок во дворе я делать не буду. Ну, я и пообещал. Куда мне было деваться? Мама зашла домой, но продолжала наблюдать за мной из окна. Я понимал, что яму придется рыть где-то в другом месте, и побрел к Роули. Я давно не бывал у Роули, в основном из-за Фригли. Он постоянно торчит во дворе, миновать его невозможно. Очевидно, он и сейчас там торчит. У меня новая стратегия по отношению к Фригли. Я избегаю с ним глазного контакта. Сегодня, кажется, пронесло. Я выложил Роули свою идею. Мы станем с ним типа ниндзя, если будем следовать программе тренировок, которую я разработал. Но Роули как-то не загорелся. Он сказал, что родители, скорее всего, просто взбесятся, если мы без спросу выроем перед домом двухметровую яму. Поэтому он сказал, надо сперва получить от них разрешение. Теперь-то все ясно. Теперь я все понял. Просто родители Роули никогда не одобряют моих идей. Я сказал, что мы могли бы накрыть яму брезентом или одеялом и замаскировать ее листьями, так что его родители ничего и не заметят. Как будто бы он согласился. Окей, признаю, что это опасно. Родители Роули могут случайно упасть туда и все обнаружить. И вот тогда нам влетит. Но это будет только месяца через 3 или даже больше. Мы с Роули нашли отличное место на переднем дворе. Но нас уже ждали новые трудности. На дворе-то была зима. Земля промерзла, копать невозможно. Я провел за тяжелой работой несколько долгих минут и вручил лопату Роули. У него тоже ничего не вышло. Но я дал ему дополнительное экстра долгое время на то, чтобы проникнуться причастностью к такому большому делу. Роули продвинулся чуть дальше, чем я. Но когда начало темнеть, он сдал все позиции. Завтра, думаю, надо попытаться еще разок. Воскресенье. Я обдумывал проблему всю ночь. Я даже считал. Получилось, что мы с Роули уже в колледж подступим к тому времени, когда яма достигнет нужной нам глубины. Тогда мне пришла в голову совсем другая идея. Я видел по телеку, как ученые сделали капсулу времени и наполнили ее газетами, DVD и всякой такой ерундой. А затем зарыли капсулу в землю. Суть дела в том, что через несколько сотен лет кто-нибудь найдет эту капсулу и поймет, как люди жили тогда, когда ее закапывали. Я рассказал Роули про свою мысль, и на этот раз он зажегся энтузиазмом. Большей частью, думаю, потому, что теперь нам не придется каждый день копать яму и прыгать. Я предложил Роули сделать пожертвование в пользу науки и вложить что-нибудь ценное в капсулу. И вот тут-то его радость угасла. Я объяснил ему, что если он пожертвует на капсулу пару своих подарков на Рождество, то люди в будущем получат нечто действительно ценное. Роули заныл, что это несправедливо, потому что я-то своими подарками не разбрасываюсь. Пришлось разъяснить, что люди будущего достойны большего, чем подштанники и книжки, и что мы должны произвести на потомков как можно более приятное впечатление. Я даже пообещал Роули, что вложу в капсулу личных 3 бакса, дабы доказать свою жертвенность. Это убедило его расстаться с новой видеоигрой и парой других вещей в пользу науки. Конечно же, у меня был другой, скрытый план, о котором я Роули ничего не сказал. То, что я вложил в капсулу деньги, это был дальновидный и хитрый ход. Говорят, деньги со временем растут в цене, значит, в будущем они будут стоить куда больше, чем просто 3 бакса. У меня была твердая надежда на то, что чувак, который найдет капсулу и станет богатым, вернется в прошлое,
чтобы поблагодарить меня за труды. Я написал небольшую записку и вложил ее в капсулу, чтобы чувак из будущего не мучился, разыскивая своего благодетеля. Тому, кто найдет бабло, положил в капсулу Грег Хефли, Сюррей-стрит, 12. Мы с Роули нашли обувную коробку, сложили в нее ценности и замотали скотчем. Я сделал надпись на коробке, чтобы никто не раскрыл ее слишком рано.
Капсула времени. Не открывать до начала эры путешествий во времени.
Потом мы заложили капсулу в вырытую вчера яму и заделали ее как могли. Жаль, конечно, что Роули так халтурил вчера вечером. Капсула была, ну, просто еле-еле прикрыта землей. Надеюсь, никто все же не полезет за ней до наступления новой эры. Ей надо бы пролежать тут несколько сотен лет. Понедельник. Неделька началась, прямо скажем, не очень. Я проснулся, а халата нет. Я спросил маму, не она ли забрала свой халат, но она ответила нет. Так что я начал подозревать папу. Пару дней назад я все же открыл, как сочетать лучшее от халата и обогревателя. Но, походу, папу это почему-то здорово напрягло. Думаю, он либо спрятал халат, либо выкинул его. Я даже припоминаю, что он как раз ездил вчера на свалку, так что, возможно, халат уже там. В общем, не удивляйтесь, если папа действительно выкинул мамин халат, то это не в первый раз, когда он выбрасывает чужие вещи. Знаете, как Мэнни избавлялся от соскозависимости? Вчера утром папа выбросил все его соски в мусор. Это выбесило беднягу Мэнни по полной программе. Единственное, что смогло его успокоить, старое одеяльце, которое он все время жутко любил и даже называл именем собственным – Штырик. Штырик начал карьеру в качестве обычного голубенького одеяла, которое мама связала для Мэнни к его первому дню рождения. И это была любовь с первого взгляда. Мэнни везде таскал с собой эту штуку. И при этом никому ее не давал, даже маме. Даже чтобы постирать. Ясный пень, одеяло начало распадаться на части. К тому времени, когда Мэнни стукнуло 2, оно представляло собой отдельные куски пряжи, скрепленные кое-где соплями и бусинками. Думаю, именно в этот период Штырик получил имя собственное. Кто знает, откуда оно взялось. Пару дней после ликвидации сосок Мэнни таскал Штырика за собой, словно опять стал младенцем. Я старался держаться от них обоих подальше. Среда. Мне ужас, как надоело ходить в школу пешком. Этим утром я попросил маму подбросить нас с Роули до школы. Почему я раньше ее не просил? Так только потому, что ее машина заклеена всякими позорными стикерами, а парни в школе очень брутально относятся к такого рода наклейкам. Я попытался ободрать стикеры. Не знаю, чем их там приклеивают, но видно, эти штуки провисят на машине до скончания века. «Мой малыш, выпускник детсада, умняшки-обнимашки, подготовительная группа». Я попросил маму не останавливать машину у главного входа в школу. С такими наклейками лучше высаживаться на заднем дворе. Но я все-таки сделал тупую ошибку. Я забыл в машине рюкзак, и мама притащила мне его на 4-й урок. И, конечно, именно сегодня она собралась, наконец, в спортзал. Ох, везет же мне, как утопленнику. Только на 4-м уроке у нас занятия вместе с группой, где учится Холли Хиллс. А я весь год пытаюсь произвести на нее впечатление. Фигня с малышом, походу, убила мои усилия за 3 последних недели. Я ж не один такой, кто пытается привлечь внимание Холли Хиллс. Наверное, в нее влюблены все мальчишки из нашего класса. Холли — 4-я по красоте девчонка в классе. У первых 3 давно есть бойфренды. К ним не подступишься. Так что ребята типа меня из кожи вон лезут, чтобы подкатиться поближе к Холли. Я все думал, чем таким эдаким отличаться от остальных лузеров? Что есть во мне такого, чего нет у других? И вот понял, я умею смешить. Парни в классе просто первобытные обезьяны, когда дело доходит до шуток. Вот это, к примеру, считается типа смешным. Каждый раз, когда Холли поблизости, я стараюсь вовсю. Использую лучшее, что изобрел на сегодня. Роули у меня на 2-х ролях. Я натаскал его на пару вполне приличных шуток. «Чё делаешь?» «Чё не видишь? Шоколадку ем». «А где натырил?» «Да из собачки вылезла». «Хе-хе-хе». Не знаю, правда, как долго продлится партнерство с Роули,
Он становится жадным до славы, хочет казаться смешнее меня.
А можно теперь я скажу, из собачки вылезла?
Ну, нет, это же я говорю.
Пятница. Урок насчет мамы-водителя я усвоил надолго. Так что теперь снова хожу пешком. Но когда мы с Роули топали сегодня домой, я понял, что так устал, что не смогу больше и шагу ступить. А ведь нам предстоял подъем. Роули, как добрый друг, должен был бы донести меня на закорках. Пришлось и это ему втолковать. Роули совсем не проникся сочувствием. Пришлось напомнить ему, что мы друзья, что друзей не бросают, что друзья не бросают друг друга на дороге без сил. Но Адов-эгоист понес меня только тогда, когда я согласился взвалить себе на плечи его рюкзак.
Что-то подсказывает мне, что помощь от Роули была одноразовой. Он совсем скис, когда дополз до моего дома. Знаете, если эти умники не собираются менять обратно маршрут автобуса, так могли бы хотя бы подъемник на холм провести. Я раз пять писал директору о своем предложении. Никакого ответа. Когда я добрался до дома, я чувствовал себя страшно уставшим. Ах да, у меня теперь новая фишка. Каждый раз после школы я ложусь на часик поспать. Фактически, я живу ради этого сна. Спать после школы — единственный вариант перезарядить батарейки. Как только я переступаю порог своей комнаты, я уже в постели. Я, кстати, становлюсь профессионалом в части подрыхнуть. Если уж отрубился, просплю все, что хочешь. Единственный, кто круче меня, — это Родрик. И вот почему. Пару недель назад мама заказала для него новую кровать, потому что старая поизносилась. Ну и к нам пришли парни из мебельной команды заменить пружинный матрас и все такое. Они вошли, когда брат по полной отсыпался после школы. Они забрали из-под него матрас, а Родрик так и продолжал храпеть в пустой раме. Что жутко меня пугает, так это, что папа прикроет нашу лавочку с послеобеденным сном. Кажется, он задолбался уже будить нас двоих к ужину. Вторник. И да, противно признать, но, кажется, мой послешкольный кайф стал сказываться на успеваемости. Я привык делать домашку, как только приду из школы, а вечером обычно смотрю телек. Теперь я занимаюсь домашкой во время просмотра телека, но выходит как-то не очень.
Чтобы помочь Кларисе продержаться в шоу еще неделю, наберите 492 или просто пришлите СМС со словом «Клариса».
На сегодня у меня было 4 страницы доклада по биологии, но я так увлекся этим шоу, что перенес всю работу на большую перемену. Думал, набью ее быстренько в компьютерном классе. Времени на исследование у меня, понятное дело, не было. Пришлось поработать со шрифтами и полями, чтобы эстетично разместить то немногое, что я вообще мог вспомнить по теме. Однако боюсь, что мисс Нолан не оценит моей эстетики. Шимпанзе. Исследование. Объем 4 страницы. Грег Хефли. Это обезьяна. Это обезьяна породы шимпанзе. Шимпи. Как я их называю? Шимпи – предмет того самого исследования, которое вы сейчас читаете. Считается, что шимпи довольно умные, но я не уверен. А ну прочь с дороги, шимпи!
Какая же я шимпи?
Так ты шимпанзе. А, ну да. На этом как будто бы мы подошли к завершению исследования, так что, похоже, это конец. Вчера я получил по тесту по географии не то чтобы двойку, а прям чистый ноль. Никто ж не учел, что готовиться к тесту и одновременно смотреть футбол – это очень и очень тяжелая работа. По чесноку, так не думаю, что учителям вообще стоит заставлять нас все это учить. В будущем у каждого будут роботы. Вот они пусть и помнят. Эй, робот, у какой там реки самое большое устье?
Это река Обь в России.
А, спасибо, ништяк. Кстати, об учителях. Миссис Крейг сегодня ужасно не в духе. У нее, видите ли, пропал с парты огромный словарь. Наверное, кто-то просто брал его по делу и забыл вернуть, вот и все. Но миссис Крейг упорно использует слово «украл». Она объявила, что если к концу урока словарь не будет лежать на месте, она закроет нас в классе на всю перемену. И еще добавила, что если виновный вернет словарь, то она не станет ни о чем спрашивать и никаких последствий не будет. Миссис Крейг отправила Петти Фаррелл следить за классом и вышла. Петти вообще очень трепетно относится к таким поручениям. Когда она за главную,
Никто и пикнуть не смеет. Я очень надеялся, что тот, кто взял словарь, быстро возьмет, да и положит его на место. Я ж только что выпил, знаете ли, 2 пачки шоколадного молока. А в туалет можно? Нет. Но только никто словарь не вернул. Ясный пень. Миссис Крейг теперь запрет нас на большой перемене. Хуже того, она сказала, что будет делать так каждый день, пока словарь, наконец, не найдется. Пятница. Уже 3-й день миссис Крейг держит нас в заключении на перемене. Словаря нет как нет. Петти заболела сегодня и не пришла, так что миссис Крейг оставила надзирателем Алекса Аруду. Алекс, конечно, отличник, но никто его не боится. Петти другое дело. Как только миссис Крейг вышла, мы все встали на уши. Кое-кто из тех, кого задолбало каждый день торчать в заперти, решил провести расследование и узнать, куда же делся словарь. Сперва они растрясли Кори Лэмбо. Наверное, начали с него потому, что он слишком уж часто говорит длинными словами. Кори сразу же признался во всем, но оказалось, что просто из страха. Словаря у него нет и в помине. Следующим в списке подозреваемых был Питер Лин. Он сознался прежде, чем стали спрашивать. Ясное дело, момент, когда раздолбят меня, всего лишь вопрос времени. Нужно было быстренько что-то делать. Я прочитал достаточно книжек про Шерлока Сэмми, чтобы знать, что иногда лишь ботан может вытащить всех из задницы. И тут меня осенило. Если кому и под силу раскусить это дельце, так только Аруди. Я и еще парочка чуваков отправились к Алексу. Вдруг ему удастся все распутать. Мы сказали, что нужна его помощь. Надо найти словарь миссис Крейг, но он даже не понял, о чем мы. Походу, он так зачитался, что даже не знал, что в классе творится что-то особенное. Во время большой перемены он и без того сидит в классе. Читает. Так что наказание миссис Крейг для него ни о чем. Однако Алекс, как видно, тоже знал про Шерлока Сэмми, потому что потребовал с нас $5 за раскрытие тайны. Конечно, это жутко нечестно, ведь сам Сэмми никогда не брал больше 5 центовика за работу, но шкура в итоге дороже. Мы с ребятами решили, что оно того стоит, и выскребли из карманов все наши кровные. Мы выложили Алексу факты. Правда, знали мы не так уж и много. Мы надеялись, что Алекс хотя бы направит расследование в нужную сторону. Я думал, он сейчас начнет делать пометки и показывать всякие там чудеса сыска, но он просто захлопнул книгу, которую читал все эти дни, и показал нам обложку. Это был словарь миссис Крейг. Он сказал, что изучал словарь для подготовки к конкурсу по орфографии, который будет проходить через месяц. Да уж, хорошо бы знать это до того, как мы отдали ему деньги. Однако, походу, миссис Крейг должна была вот-вот войти в класс, так что времени не было даже на сожаление. Кори Лэмб выхватил словарь у Алекса и положил его на угол стола миссис Крейг. А она вошла в класс именно в этот самый момент. Отсутствие последствий вылилось в то, что Кори будет заперт на большой перемене еще 3 недели. Впрочем, ему, может, и повезло. Ведь с ним будет Алекс Аруда. Февраль, вторник. Вчера в столовке я испытал шок. В моей коробке для ланча было 2 фрукта и нифига вкусняшек. Вот так номер. Мама всегда паковала мне печеньки или вафельки. Да я ж больше ничего и не ем. Так что весь оставшийся день у меня не было ни капли энергии. Я пришел домой и, конечно, спросил маму, что это за фигня была с фруктами. Она сказала, что обычно плотно закупается ништяками, чтобы нам хватило на всю неделю, но, мол, один из вас, мальчики, вроде как стырил всю пачку из шкафчика в ванной. Мама, понятно, считает, что это я. Но поверьте, однажды я уже совершил такую ошибку. Я уже дырил вкусняки из шкафчика в прошлом году и расплатился сполна, когда однажды нашел в ланчбоксе вместо еды эти мамины хлебцы для похудения. Сегодня на ланч то же самое. Фрукты и никаких вкусностей. Я уже говорил, кажется, что очень завишу от сладкого, который обычно лежит в ланчбоксах. Сахар дает энергию. А сегодня меня просто вырубало на 6-м уроке у мистера Уотсона. К счастью, я ударился головой о спинку стула, когда заснул, и проснулся вовремя. Я пришел домой и так и сказал: «Это несправедливо! Кто-то слопал вкусняхи, а страдаю я!» Но мама ответила, что не собирается в магазин до конца недели, так что мне придется продержаться как есть. Папа в этом деле тоже оказался помощником никаким. Он явно решил, что сладкое стырил я или Родрик, поэтому придумал наказание для обоих. Никаких барабанов и видеоигр до конца недели. Но это ж не я! Тогда, наверное, Родрик. Когда он после ужина ушел в ванную, я проник в его комнату поискать улики, обертки там или крошки. Пока я ковырялся, я услышал, что Родрик уже спускается по лестнице к себе в подвал. Нужно было быстренько спрятаться. Брат страшно психует, когда застает меня в своей комнате. Ну, как, например, вчера. Когда Родрик был уже перед дверью, я нырнул в его тумбочку и закрыл дверцы. Родрик вошел, плюхнулся на кровать и стал звонить своему приятелю, Варду. Они трепались просто целую вечность. Я решил было, что мне придется заночевать в его тумбе. Родрик и Вард дискутировали на тему, может ли человека стошнить, если он стоит на голове. С такими подробностями, что я думал, меня самого сейчас вывернет. К счастью, тут сдохла батарейка на радиотелефоне, и Родрик поперся наверх за второй трубкой. Так что у меня появился шанс сбежать. Конечно, все эти вкусняшки и ништяки не были бы такой проблемой, будь у меня баблосы. Я мог бы просто купить, что хочу, в автомате в школе и все дела. Но денег у меня нет. Все, что было, я потратил на хрень, которой даже пользоваться невозможно. Месяц назад я увидел рекламу на последней странице комиксов и заказал парочку наворотов, которые должны были бы навсегда изменить мою жизнь. Рентген-очки. Вы сможете видеть сквозь стены металл одежду. Персональный экраноплан. Рассекайте по городу на воздушной подушке. Парите в 2 метрах над землей. Печатайте деньги, теперь это просто. Вставьте лист белой бумаги и получите 5-долларовую купюру. Пошлите свой голос через пространство, набор для чревовещания. И вот, пару недель назад я начал получать по почте свои покупки. Печатная машинка оказалась тупым фокусом. Пихаешь в нее собственные 5 баксов в специальное такое отделение, и она их типа печатает. Плохо. Я, знаете ли, очень даже рассчитывал на эту штуку. Вся эта нервозная канитель с поиском работы, когда вырасту. А тут хлоп тебе и 5 баксов. Типа рентген-очки просто замутняли видимость. Да еще и глаза в них косили. Бредовая штука. Набор для чревовещания не работал вообще нифига. Не понимаю. Я ж все по инструкции. Однако больше всего я рассчитывал на экраноплан. Я уже видел себя обгоняющим всяких лузеров по дороге из школы. Что скажешь? Посылка пришла сегодня. Только не было в ней никакого экраноплана. Была только отксеренная бумажка про то, как построить летательный аппарат на воздушной подушке самому. Я попытался, но застрял уже на шаге первом. Шаг первый. Вам понадобится промышленный 2-турбинный двигатель. Просто не верится, что им все сходит с рук, этим чувакам, которые лгут и морочат детишкам голову своими рекламами. Я даже думал было нанять адвоката и засудить их, но адвокат это стоит денег, а денежная машинка моя оказалась фуфлом. Четверг. Сегодня, когда я пришел из школы домой, мама уже поджидала меня, и вид у нее был нерадостный. Оказалось, школа разослала родителям оценки за четверть, и мама получила письмо раньше, чем я смог бы его перехватить. Мама показала оценки мне, и напрасно. Ничего там хорошего, смотреть не на что. Потом она добавила, что следует подождать папу, что скажет он. Эх, ждать домой папу, когда кругом неприятности, это не то чтобы очень приятно. Одно время я тупо прятался от него в туалете, но потом изобрел способ получше. Теперь, когда я влипаю в историю, я просто зову в гости бабушку. Не будет же папа при ней так беситься. А за ужином я всегда стараюсь сесть к ней поближе. К счастью, на этот раз мама не заикнулась про мою успеваемость. И когда бабушка собралась идти играть со старушками в лото, я увязался за ней. Но я пошел с ней не только, чтобы убраться от папы. Еще потому, что
Мне нужен был беспроигрышный способ раздобыть немного бабла. Я подумал, что пару часов с бабулей и ее подружками по лото не такая уж высокая цена за неделю перекусов вкусняшками из автомата в школьной столовке. Бабуля и эти ее старушки прям-таки эксперты игры в лото. К игре относятся по-серьезному, используют все эти гаджеты, какие-то счастливые журналы для записи ходов, ставят на стол лототроллей всяких. Ну, все что угодно, лишь бы выиграть. Одна из старушек настолько крута, что ей даже не нужен журнал для записи, она запоминает все свои фишки. Но, походу, сегодня бабуле ее друзьям не везло, как это обычно бывает. Потом в игре «Закрой все» я увидел, что закрыл все квадратики. Я крикнул «Бинго!» и ведущий подошел проверить мою карточку. Опять все не так. Оказалось, что я напутал в игре и заполнил пару лишних квадратиков. Ведущий объявил всем, что я на самом деле не выиграл. Остальные игроки были жутко счастливы, что могут продолжить игру. Бабуля велела мне не привлекать к себе так много внимания и не кричать снова «Бинго!», потому что завсегдатаи не любят, когда новички выигрывают. Я подумал было, что бабуля морочит мне голову, но они и вправду подослали ко мне одну из своих старух, чтобы меня запугать. Надо признать, старушенция справилась на отлично. Пятница. Сегодня точно не мой день. Для начала я завалил контрошку по естествознанию. Наверное, надо было все-таки заниматься вчера вместо того, чтобы резаться в лото со старухами 4 часа подряд. Потом я заснул на 6-м уроке и отрубился неплохо. Мистеру Уотсону пришлось трясти меня, чтобы разбудить. В качестве наказания он посадил меня на стул у доски. Но хоть тут-то мне повезло. У доски можно поспать спокойно, никто не мешает. И все же мне повезло бы еще больше, если бы хоть кто-нибудь разбудил меня после урока. Я так и дрых до тех пор, пока не начался 7-й урок. Я проснулся на уроке у миссис Лоури. Мне не слабо влетело за послеполуденный сон. В понедельник после уроков придется отбывать наказание. Вечером я впал в очень тревожное состояние из-за отсутствия сахара в организме. Но у меня не было денег, чтобы пойти в магазин за колой или конфеткой. Поэтому я решился. Ну, как бы сказать. В общем, гордиться нечем. Я пошел к дому Роули и выкопал капсулу времени. Лишь крайняя степень отчаяния могла толкнуть меня на такой шаг. Я был в этой крайней степени. Я забрал капсулу и вынул свои 3 бакса. А потом сходил в магазин и купил себе газировки, жевательных мишек и шоколадный батончик. Мне, конечно, не по себе, что наша капсула времени, которую мы с Роули так тщательно подготовили, не пролежала в земле несколько сот лет до наступления эры путешествий во времени. С другой стороны, разве не здорово, что именно один из нас ее и открыл? Ведь мы, в конце концов, немало здоровских штук туда положили. Понедельник. После уроков подошло время отбывать наказание. Когда я вошел в комнату, меня обуял ужас. Моя первая мысль была: «Да тут же уголовники одни собрались». Единственный свободный стул был перед Леоном Рикеттом. Пришлось сесть на это место. Леон далеко не самый блестящий ученик в нашей школе. Наказание он получил за то, что натворил на уроке труда, когда увидел на окне осу. Короче, наказание состояло в том, чтобы сидеть и ждать, пока оно закончится. Нельзя ни читать, ни делать домашку, вообще ничего делать нельзя. По-моему, это тупо. Большей части чуваков в этой комнате надо бы заниматься и заниматься. Смотрел за нами мистер Рэй. Ну, так, одним глазом на нас, другим в окно. И всякий раз, когда он отворачивался, Леон щелкал меня по уху или совал мне в ухо обслюнявленный палец, ну и так далее. В итоге он так увлекся, что мистер Рэй застукал его с поличным. Мистер Рэй сказал, что если он поймает Леона за подобным занятием еще раз, того ждут большие проблемы. Я знал, что Леона это не остановит, поэтому решил положить конец его приставаниям как можно скорее. Как только мистер Рэй повернулся спиной, я хлопнул в ладоши и притворился, будто это Леон меня шлепнул. Итог. Наказание для Леона продлится еще 30 минут и еще разок завтра. По пути домой я обдумывал, верно ли поступил. 30 минут не так уж и много, бегаю я не быстро. Я боялся, успею ли добраться до дома. Вторник. Вечером я опять много думал. И, кажется, кое-что понял. Корень зла таится в том дне, когда кто-то начал воровать ништяки на завтрак. Я решил поймать чувака и покончить с проблемой разом. На выходных мама ездила за покупками. Значит, в шкафчике в прачечной появился очередной запасец ништяков. И воришка наверняка сделает сегодня ночью свой ход. После ужина я спустился в подвал, где стоит стиралка, и выключил свет. Потом залез в корзину для белья и стал ждать. Через полчаса кто-то вошел и включил свет. Я накрыл себя полотенцем. Но это была просто мама. Я сидел абсолютно тихо. Мама вытащила из сушилки одежду и бросила ее прямо в корзину. Меня она даже не заметила. Потом она вышла, а я продолжал ждать в засаде. Я был готов просидеть там всю ночь, если потребуется. Однако вещи из сушилки были такими теплыми, что меня начало клонить ко сну. Я сам не заметил, как заснул. Не знаю, сколько часов я проспал, но разбудил меня такой звук, как будто кто-то раздирал упаковку батончика. Когда пошло чавканье, я врубил фонарик и поймал вора с поличным. Это был папа. Я должен был догадаться. Что касается ништяков, он настоящий наркоманище. Ни больше, ни меньше. Я начал было обвинительную речь, но он меня перебил. Ему было пофигу, что я думаю про подлое воровство, ложь и несправедливость. Его занимало одно. Что я там делал под стопкой маминого белья посреди ночи? И тут мы услышали, что к нам идет мама. Ситуация выглядела неважно для нас обоих. Мы просекли это разом. Схватили сколько могли батончиков и рванули к выходу со всех ног. Среда. Я все еще был в жуткой обиде на отца за то, что он воровал вкусняшки. И даже собирался поругаться с ним вечером. Но папа завалился спать аж в 18:00. Так что мне ничего не вышло. И думаете, отчего бы он так рано ушел спать? Он был страшно расстроен тем, что, вытаскивая почту из ящика, он повстречался с соседями. Снелла, которые прошли мимо него с новорожденным малышом в коляске. Малявку назвали Сет. Ему, наверное, сейчас 2 месяца. Каждый раз, когда Снелла рожают ребенка, они через 6 месяцев закатывают огромную вечеринку, которую называют «Полугодоваси», и приглашают на нее соседей со всей округи. Жемчужина праздника — это когда все взрослые встают в очередь и один за другим пытаются вызвать у младенца улыбку. Они кривляются, сюсюкают, раскорячиваются как могут и выглядят при этом отвратно. Я бывал на всех этих полугодовасиях, ни один ребенок ни разу не рассмеялся. При этом все знают, что настоящая причина, по которой Снелла устраивает всю эту фигню с вечеринками, состоит в том, что они жаждут выиграть 10 тысяч баксов в конкурсе «Самые смешные семьи Америки». Это телешоу. Люди присылают туда домашнее видео, кому-то в лоб зазвездили клюшкой для гольфа или кто-то упал. Словом, дико смешно. Снелла спят и видят, как на вечеринке у них произошло нечто ржачное, а они типа сняли все это и выиграли. Пожалуй, кое-что у них действительно накопилось за эти годы. На полугодовасии Сэма у мистера Битнера треснули штаны, так он прыгал. А на вечеринке в честь Скотта мистер Одом попятился назад и свалился в детский бассейн. Снелла, конечно, послали эти видюхи на конкурс, но ничего не выиграли. Так что, походу, они будут рожать младенцев, пока не добьются, наконец, своего. Папа просто ненавидит эту их тупую манеру. Он на что угодно готов, лишь бы избежать позора и не выставлять себя полным дебилом перед всей округой. Пока что ему везло, он умудрился отвертеться от всех Снелла праздников. Но сегодня мама сказала, что на этот раз он обязательно пойдет на полугодовасие Сета в июне. Похоже, на этот раз отец обречен. Четверг. Сегодня в школе только и разговоров было о большой дискотеке на День Святого Валентина через неделю. Это первый раз такое, что у нас в школе устраивает настоящую дискотеку. Ясный пень. Мы все взбудоражены. Некоторые парни из моего класса даже начали приглашать девчонок заранее, чтобы те танцевали с ними на дискотеке. Мы с Роули сейчас одиночки. Но мы и покажем им всем полный класс. Я подумал, что если мы с Роули сэкономим слегка на еде и скинемся, то сможем даже прибыть на дискотеку на лимузине. Я позвонил в компанию по аренде машин, но они обратились ко мне, мадам. То есть тупо и жестоко убили свой шанс получить клиентов. Танцы будут на следующей неделе. Мне ж надо будет что-то такое надеть. С этим у меня совсем не лады. Я уже надевал большинство шмоток, которые мне подарили на Рождество. И вообще чистых вещей у меня почти не осталось. Я покопался в грязном, вдруг найду что-нибудь не очень вонючее. Я вытряхнул бельишко и разделил на две кучи. Из одной шматье еще можно было носить, а из другой ни в какую. Если не хочешь попасть на лекцию по гигиене к медсестре Роуэлл. В куче номер один я вырыл рубашку, которая была вполне себе ничего, только на рукаве пятно от варенья. Ну, что поделать. Придется просто держать Холли справа во время танцев. День Святого Валентина. Вчера я до ночи корпел над валентинками. Походу, мы единственная школа в штате, где все еще заставляют дарить друг другу валентинки. В том году я с нетерпением ждал обмена открытками. В ночь перед праздником я тоже тучу времени потратил и сделал крутецкую валентинку для девочки, ее звали Наташа. Она мне тогда типа нравилась. Драгоценная Наташа, для тебя горит огонь в моей душе. Так сильно, что даже искры его вскипятят миллион паровых котлов. Так жарко, что снеговики и сосульки в отчаянии. Позволь же костру моей любви согреть тебя. Лишь твой поцелуй погасит тот жар, что скоро поглотит меня. Лишь о тебе все мои мысли, чувства, вся моя жизнь. Грег. Я показал маме валентинку на предмет орфографии, но она заявила, что я написал нечто, не соответствующее возрасту. Она предложила мне просто купить для Наташи коробочку конфет-сердечек или типа того. Но я что-то не в восторге был от любовных советов мамы. Все в школе ходили по классам и кидали свои валентинки в коробки. Но свою я преподнес Наташе лично. Я дал ей время прочесть и стал с нетерпением ждать, что же она приготовила для меня. Она порылась в своей коробке и выудила покупную открытку, которая и предназначалась-то даже не мне, а ее подружке Шантель. Шантель заболела в тот день и не пришла. Наташа просто замалевала ее имя и вписала мое. «Для Шантель. Для Грега. От Наташи. Я думаю, ты просто супер крутая. Теперь-то вы понимаете, почему в этом году я не испытывал энтузиазма по поводу валентинок. И вот ночью меня осенило. Надо сделать открытки для всех в классе. Но не изощряться и выдумывать комплименты, а просто написать каждому то, что я о нем думаю. И открыточки не подписывать. Дорогой Гомес, ты воняешь». Кое-кто все же слил училки про эти валентинки, и мисс Ризер принялась выяснять, кто их все написал. Я понимал, подозрение пойдет на того, кто не получит открытку, и подготовился. Для себя любимого у меня тоже была валентинка. «Дорогой Грег, терпеть тебя не могу». После обмена валентинками подошло время танцев. Вообще-то вечеринки полагается проводить вечером, но, наверное, среди родителей не нашлось желающих подежурить. Дискотеку втиснули в самую середину учебного дня. Где-то в 13:00 учителя начали отправлять всех на праздник. А тех, кто не был готов сдать 2 бакса за вход, сгоняли вниз, типа, чтобы заниматься уроками, в класс мистера Рея. Но мы-то поняли, этот класс сильно попахивал наказанием. Остальные набились в спортзал и расселись по скамьям. Не знаю уж, как так вышло, но все парни сели с одной стороны, а девчонки с другой. Как только народ собрался, учителя врубили музыку. Но тот, кто подбирал плейлист, был явно не в теме, что слушают в наши дни. Минут 15 никто и пальцем не пошевельнул, а потом мистер Филлипс, школьный психолог, и медсестра Роуэлл вышли на середину зала и начали танцевать. Наверное, они думали, что раз они пляшут, то дети сразу же вытащатся к ним в компанию. Но эффект был другой. Все словно примерзли к своим местам. Наконец, миссис Мэнси, директор, взяла микрофон и сделала объявление. «Сидящие на местах болельщиков обязаны были спуститься и танцевать. За это она обещала каждому повысить на 20% средний балл по физре». Тут я и еще пара парней попытались было смыться в класс мистера Рея, но выходы охранялись учителями, и нас поймали. Миссис Мэнси не шутила, и про физру тоже. Она принялась ходить по танцполу с физруком, мистером Андервудом, и он делал специальные записи. Я уже почти полностью заболел физру, так что это был шанс, но при этом мне не хотелось выставлять себя идиотом. И я придумал. Я стал исполнять то движение,
которая часто сходит за танец. Тут кучка парней, которые тоже парились из-за оценок по физре и выползли на танцпол, увидели, что я делаю, и заценили мою идею. Они собрались вокруг меня и принялись повторять все за мной. А, только не это. Я стал оглядываться в поисках места, где можно было скрыться от них и танцевать себе с миром. Но тут я увидел Холли и вспомнил, зачем вообще притаранился на эти дурацкие танцы. Холли зажигала с подружками в самой середине зала. Я стал продвигаться в ее сторону, продолжая танцевать шаг за шагом. Девчонки плясали кучкой, и, кстати сказать, это очень здорово у них получалось. Почти профессионально. Наверное, это все потому, что они всегда смотрят MTV. Холли была в самом центре. Я шагал вокруг них, пытаясь подобраться поближе, но у меня ничего не вышло. Наконец Холли взяла паузу и вышла из круга попить. Это был шанс. Когда я уже почти дошаркал до Холли и собрался сказать мега-классную шутку, на нас ниоткуда выпрыгнул Фригли. У него все лицо было в глазури от кексов, которые лежали на фуршетном столе. Он, видно, уже хорошенько упоролся глюкозой и был не в себе. Этот болван абсолютно полностью, окончательно зарубил все, что могло бы стать поворотным моментом в наших отношениях с Холли. Танцы вскоре закончились, и мои шансы произвести на нее впечатление остались лежать под скамьями в спортзале. После школы я пошел домой в одиночестве. Я просто не хотел никого видеть. После ужина мама сказала, что нашла в почтовом ящике Валентинку на мое имя. Я спросил, от кого, но она лишь добавила: «От кого-то такого важного». Я рванул на улицу к ящикам. Меня прям приколбасило. Вдруг это Холли? Ну или не Холли. Кроме нее у нас же еще 5 или 6 симпатичных. Валентинка лежала в большом розовом конверте, на котором написано было мое имя. Я разорвал его. В нем лежал кусочек цветной бумаги, к которому скотчем был прилеплен маленький леденец. Валентинку прислал Роули. Иногда я, ну, просто не понимаю этого парня. Март. Суббота. Тут папа наткнулся на Мэннина одеяльце, штырика, и высвистнул его в помойку. Походу, он просто не понял, что это было. Мэнни дом переворачивал в поисках друга. В итоге папе пришлось признаться, что он выкинул одеяло в мусор. Ну, Мэнни недолго оставался в долгу. Вчера он здорово повеселился, добравшись до папиного любимого поля битвы времен гражданской войны. На всех остальных Мэнни тоже срывает зло. Вчера я сидел на диване, думал, никого не трогал. Он подошел и сказал: «Пиндун!» Уж не знаю, может быть, пиндун у детсадовцев — это что-то очень хорошее, но звучит оно как-то не очень, как-то не так. Я отправился к маме пожаловаться и спросить, что бы это значило. Мама болтала по телефону. А когда она треплется со своими подругами, это надо из кожи вон вылезти, чтобы она на тебя взглянула. Я в итоге добился, чтобы она прервала разговор и повернулась ко мне. Но она совершенно выбесилась от того, что я мешаю ей говорить. Стоило мне начать, как она закричала: «Что такое пиндун?» Вот тебе вопросик. Это же я хотел спросить, что такое пиндун. Так что ответить я и не смог. Мама отвернулась и принялась болтать дальше. Для Мэнни это был зеленый свет светофора. Позволение обзывать меня, когда ему вздумается. Иными словами, весь день.
«Оторви бумажку, пиндун!»
Эх, мог бы и догадаться, что наездом на Мэнни ничего не добьешься. Когда мы с Родриком были помладше, мы постоянно жаловались друг на друга. И это сводило маму с ума. В итоге она купила какую-то игрушку. Мудрёшку-черепашку. И это вроде как решило ее проблему. Все этой мути она набралась, пока работала учительницей у подготовишек. Смысл этого действия был прост. Если нам с Родриком надо было друг на друга нажаловаться, мы жаловались мудрёшке-черепашке, а не маме. Ну, Родрику-то не хуже, а вот мне как-то не легче. «Мудрёшка-черепашка, а Родрик стырил деньги из моей свинки-копилки». Пасха. Сегодня мы поехали в церковь. В дороге я понял, что сижу на чем-то
вроде как липком. Когда я вышел из машины, оказалось, что мои штаны сзади все пропитаны шоколадом. Это Мэнни потащил с собой своего шоколадного кролика, а я сидел на его ушах или типа того. Мама торопила нас, чтобы мы заняли места получше, но я уперся. Я сказал, что в таком виде ни за что не пойду. Холли Хиллс со своей семьей уже наверняка зашли в церковь. Мне совсем не хотелось, чтобы она думала, будто я наложил в штаны. Мама тоже уперлась, сказав, что пропускать пасхальную службу не вариант. Мы спорили и ругались, пока Родрик не вставил. Но пусть наденет мои. Родрик отлично знает, что пасхальная служба длится часа два или больше. Он просто пытался откосить, вот и все. А тут мимо нас по парковке прокатил папин босс со своими домашними. Мама заставила Родрика надеть обратно штаны, а мне дала свой свитер, чтобы я сделал из него килт. Не знаю, что хуже. Обгаженные брюки или юбочка из розовой шерсти. Народу в церкви было довольно много. Свободные места были только спереди, у всех на виду. Там уже сидел дядя Джо с семьей.
К ним мы и сели.
Я оглянулся и нашел в толпе Холли Хиллс, через три ряда сзади. Я убедился, что оттуда ей точно не видно, что надето на мне ниже пояса, так что от сердца слегка отлегло. Как только заиграла музыка, дядя Джо протянул руки мне и своей жене, и мы начали петь гимн. Пару раз я пытался вырваться, но хватка у дяди железная. Гимн длился всего-то минуту, но для меня целую вечность. После того, как мы закончили петь, я обернулся и покрутил у виска, показывая на дядю, чтобы все поняли, что я отрекаюсь от держания за руки. По рядам пошла коробка для пожертвований. Люди складывали в нее деньги для бедных. У меня своих денег нет. Я тихонько спросил доллар у мамы. Когда коробку проносили мимо меня, я медленно и со всей значимостью опустил доллар в коробку, чтобы Холли обязательно увидела мою щедрость. Только когда я уже опустил деньги, я понял, что мама дала мне не один доллар, а целых 20. Я попытался схватить коробку, чтобы вытащить сдачу, но было поздно. Остается надеяться, что за такое пожертвование я получу плюс 100 очков на небе. Ну или как там они это считают. Я, конечно, слышал, что по-настоящему добрые дела надо делать анонимно, чтобы никто не знал. Но тогда какой в этом смысл? Если я начну прятать добрые дела, уверен, я об этом здорово пожалею. Да, как я и говорил, пасхальная служба очень длинная. Один из гимнов там вообще минут 5. Я начал подумывать, чем бы себя развлечь. Вот Родрик, когда ему нечего делать, всегда ковыряет коросту на тыльной стороне ладони. Болячка из-за этого никогда не проходит. Но я как-то не уверен, что это воистину мой путь развития. Зато у Мэнни и в церкви все в шоколаде. Мама с папой разрешают ему притаскивать с собой любую фигню, лишь бы он не мешал. Не знаю, мне в его возрасте никогда такого не позволялось. Родители вечно с ним носятся. На прошлой неделе в подготовишке Мэнни открыл свой ланчбокс и увидел, что бутерброд его разрезан напополам, а не на четверти, как обычно. Мэнни закатил такую истерику, что бедняги-учителя позвонили маме. Она бросила работу и потащилась в сад, чтобы там разрезать ему бутербродик еще на две половинки. Я думал об этом там, в церкви, и тут меня осенило. Я наклонился к Мэнни и прошептал: «Пиндун. Ну, это что-то». Мэнни просто взорвался. Он стал так орать, что все, кто был в церкви, повернулись в нашу сторону. Священник и тот прервал службу и принялся наблюдать. Мама не смогла успокоить Мэнни. Нам пришлось уйти. Только вместо того, чтобы выйти через боковую дверцу, мы почему-то протащились через весь центральный проход. Я старался выглядеть максимально крутым, когда проходил мимо Холли. Но чего уж, попытка была жалкой. Единственный, кому было еще паршивее, чем мне, это папа. Он прикрывался как мог брошюркой, которую раздали в церкви, но от босса это его не спасло. Тот заметил нас и давай показывать нам вслед поднятые большие пальцы. Среда. После того, что случилось в церкви, обстановочка дома накалилась как никогда. Мама просто взбесилась из-за того, что я назвал Мэнни пиндуном. И тут я не понял, Когда он меня обзывал, это типа нормально. Я напомнил об этом маме, но мама просто всем запретила говорить это слово. А тех, кто ослушается, ждало наказание. Неделю сидеть дома и никуда не ходить. Только Родрика это, конечно же, не остановило. Маме не впервой запрещать нам слова. Не так давно она ввела правило не ругаться. Потому что Мэнни начал заучивать слова пачками, а на нехорошие слова у него просто радар. Теперь каждый, кто ругнулся в присутствии Мэнни, должен сунуть доллар в банку-ругалку. Так что Мэнни еще и обогатился за наш с Родриком счет. Потом мама разошлась не на шутку, и под запрет попали даже тупой, придурок и прочие невинные выражения. Чтобы в конец не обанкротиться, мы с Родриком утвердили кодовые слова, которые значили то же, что и запретные, но звучали иначе. Теперь мы ими и пользуемся. Ну ты, пухой каурок! Временами, когда я в школе, я забываю переключаться обратно и выгляжу в глазах окружающих полным кретином. Сегодня Дэвид Нестер выплюнул жвачку и попал прямо мне в волосы. Я взбесился и высказал ему все, что думал. Только вряд ли Дэвид так уж расстроился. «Ботинский горючий сирот!» А вот и еще одно неприятное последствие пасхального инцидента. Папа всерьез взялся за нас с Родриком из-за того, что мы опозорили его перед боссом. Он заставил Родрика записаться на занятия по подготовке к колледжу, а меня на футбол. Запись на футбол проходила сегодня. Тренеры построили нас в линию, чтобы проверить, кто чего стоит. Надо было гонять мяч между пластмассовыми конусами и всякое такое. Я старался изо всех сил, но получил разряд «предподготовительный минус», что, я думаю, на кодовом языке тренеров означает «ты полный отстой». После проверки они разделили нас на команды. Я надеялся, что мне достанется один из тех развеселых тренеров, которые не воспринимают все вокруг слишком всерьез и с которыми всегда праздник. Но в итоге мне достался наихудший из всех возможных – мистер Лич. Лич – это такой чувак типа сержанта, он всегда орет. Он и Родрика когда-то тренировал. Потому-то, собственно, Родрик и не занимается больше спортом. Как бы то ни было, завтра у меня первая настоящая тренировка. Надеюсь, что меня все равно скоро выгонят, и я смогу вернуться в прекрасный мир видеоигр. Скоро и «Крученый колдун 2», говорят, выйдет. И я думаю, что он будет очень крутой.
Четверг. Я попал в команду к перцам, которых даже не знаю. Мистер Лич раздал нам форму и дал задание придумать команде название. Я предложил называться «Крученые колдуны», чтобы компания-производитель игры нас спонсировала. Но почему-то никто не схватился за эту идею. Один парень сказал, что нам надо называться «Red Sox». Просто тупейшая мысль. Во-первых, «Red Sox» — бейсбольная команда, это все знают. А во-вторых, «Red» — это красный. А называться красными, учитывая нашу синюю форму, просто феерическая фигня. Конечно, все остальные просто проперлись от названия, и этот вариант победил. Но потом мистер Бун, помощник тренера, подумал и сказал, что «Red Sox» — название чужое и очень известное, и что мы можем попасть под суд. Не думаю, что у ребят из «Red Sox» нет круче занятий, чем судиться со школьниками, но, как я уже говорил, мое мнение там никого не интересовало. Как бы то ни было, команда проголосовала за название. А чтобы не засудили, мы стали называться «Red Sox». Потом началась, собственно, тренировка. Мистер Лич и мистер Бун заставили нас бегать по кругу, поднимать ноги. Все это и близко не напоминало футбол. Между забегами я зависал у кулера с водой. Там тусовались еще двое парней из «предподготовительный минус». И если мы не очень спешили, возвращаясь на поле, мистер Лич начинал орать.
«А ну, тащите свои задницы сюда поживее!»
Мы с парнями поржали было. Как будет прикольно, если мы в следующий раз побежим и в самом деле отклячив в его сторону задницы. И вот когда мистер Лич опять заорал «Тащите!», я развернулся и побежал попой вперед. Ну, типа, тащу мою задницу прямо к нему. Только никто не поддержал мой прикол. И мистер Лич мой юмор не заценил. Пришлось бежать в наказание 3 дополнительных круга. Когда вечером папа за мной заехал, я сказал ему, что футбол не самая крутая идея, и что пора мне с этим завязывать. Папа это жутко разозлил, и он сказал, «Мои сыновья не бросают на полпути». Ой, фуф,
Ну с чего бы? И я, и Родрик бросаем. Да еще как. И Мэнни свой парень. Уже сменил то ли третью, то ли четвертую подготовительную группу. Но как бы там ни было, мне стало ясно, чтобы откосить от футбола, надо действовать как-то поаккуратнее. Пятница. С тех пор, как я начал играть в футбол, обострилась катастрофа с одеждой. Чистого вообще не осталось. Я начал потихоньку таскать одежду из кучки грязного. Но это тоже, как выяснилось, таит в себе подводные камни. Сегодня, когда я проходил мимо каких-то девчонок в коридоре, у меня из штанины выпали грязные труселя. Я типа сделал вид, что не при делах, и прошел себе мимо. Ох, и расплатился же я за такую неосторожность.
Внимание! В школьном коридоре были найдены мужские трусы. На ярлычке написано «Грег Х». Просим хозяина явиться за предметом гардероба в секретариат директора школы.
Видимо, придется как-то разбираться в вопросах стирки. Других вариантов-то нет. Скоро придется напяливать футболку со свадьбы дяди Гэри. А это, пожалуй, предел. Сегодня по пути из школы домой мне было совсем паршиво. Но потом Роули немного вернул меня к жизни. Он сказал, что один из его дружков по карате приглашает всех в гости с ночевкой на выходных. И что я мог бы тоже пойти. Я собрался было сказать «ни за что», но потом вспомнил. Парень, который закатывает вечеринку, живет на улице Плезант. А ведь и Холли Хиллс там живет. Сегодня на Большой перемене я слышал, как девчонки болтали, что у Холли будет в субботу вечеринка с ночевкой. Так что для меня это может оказаться шанс века. Вечером на тренировке мистер Лич объявил, кто на каких позициях будет стоять во время нашей первой игры в воскресенье. Я оказался внешним членом. Вроде ничего так звучит. Придя домой, я даже перед Родриком прихвастнул. Слово-то вполне солидное. А я внешний член. Я думал, он обольется завистью, но он только поржал. Сказал, что это даже не позиция игрока, а просто мальчик на побегушках, который подносит мяч, если тот вылетит за пределы игрового поля. Он даже показал книжку про футбол. Там действительно не было даже такой позиции, как внешний член. Но Родрик вечно меня стебет, так что я не тороплюсь с выводами. Подождем выходных. Время покажет, кто прав. Воскресенье. Значит так, если я вдруг опять попрусь с ночевкой к друзьям Роули, ущипните меня, ударьте, побейте, только напомните, никогда этого больше не делать. Вчера вечером мама подвезла меня и Роули к дому его карате-приятеля. Первый звоночек, что не все идет так, как надо, прозвенел в моей голове, когда мы только переступили порог. Там не было ни одного чувака старше 6 лет. Вторым неслабым намеком на то, что надо бежать, было то, что все эти мелкие носили кимоно. Понятно, что я и приперся сюда только за тем, чтобы подговорить компанию смыться из дома и завалиться всей кодлой к Холли. Только приятели Роули не интересовались девочками. Улица Сезам. Вот это было самое то. Все, что им надо было, младенческие забавы типа жмурок. Да я мог бы сейчас в бутылочку играть с Холли Хиллс. А вместо этого застрял среди первоклашек. Нет, то есть дружки Роули и в другие игры играли. Например, в прятки и в твистер. Когда меня позвали играть в идиотскую «Отгадай, кто?», я сбежал на 2-й этаж. Я попытался дозвониться домой и запросить у мамы экстренную эвакуацию, но они с папой куда-то ушли. Я понял, что застрял на всю ночь. В 21:30 я решил просто лечь спать, отрубиться от кошмара действительности. Но мелюзга притаранилась в спальню и затеяла бой на подушках. Знаете, сложно это дается. Заснуть, когда каждые 5 секунд на тебя падает потный детсадовец. Наконец к нам поднялась мама хозяина дома и приказала ложиться спать. Но после того, как выключили свет, Роули и его дружки принялись болтать и хихикать. Они, видно, думали, что я реально заснул, потому что попытались подкрасться ко мне и сунуть мою руку в миску с теплой водой, чтобы я типа подумал, что обмочился, когда проснусь. На этом я решил, что с меня хватит, и пошел ночевать в подвал. Внизу было очень темно. Я не смог найти выключатель. К тому же, уходя, я снова допустил ошибку. Забыл спальный мешок. В подвале же было не то чтобы холодно, а натуральный мороз. Но за вещами подниматься меня ломало. Я просто свернулся калачиком, чтобы сохранить тепло и дотянуть до утра. Это была, наверное, самая длинная ночь в моей жизни.
Когда просияло утро, я понял, почему в подвале было так холодно. Я улегся прямо у раздвижной двери, а какой-то придурок, выходя, не закрыл ее, как полагается. Я познал горечь поражения. Я же мог убежать, если бы я только об этом знал, конечно. Все бы было по-другому. По приезде домой я завалился спать и дрых, пока папа меня не поднял. Пора было ехать играть в футбол. Походу, Родрик был прав насчет внешнего члена. Всю игру я шарахался по кустам в поисках мячика. Не скажу, чтобы это было так уж прикольно. Наша команда выиграла, так что после игры нам полагалось отпраздновать. Папа не мог задерживаться, и поэтому он попросил мистера Литча забросить меня домой. Жаль, папа не спросил, хочется ли мне оставаться. Я предпочел бы уехать с ним. С другой стороны, я просто с голоду помирал после всех этих кувырков по кустам, так что решил все же пойти на праздник. Мы поперлись в Макдак. Я заказал себе 20 куриных наггетсов и пошел в туалет. Но когда вернулся, моя еда куда-то пропала. Потом Эрик Бигфорд вернул ее. Он вывалил наггетсы на стол из своих потных, немытых лап. Я не люблю, просто не выношу командный спорт. Не мое, сами видите. После обеда я, Кенни Кейт и Эрик сели в машину мистера Литча. Кенни с Эриком сзади, а я спереди. Нам пришлось очень долго ждать, пока мистер Литч, сидя на капоте своей машины, закончит болтать с мистером Буном. Мы сидели, сидели, сидели. А потом Кенни перегнулся через водительское сиденье и надавил на гудок. Кенни быстренько откинулся обратно назад. Когда мистер Литч обернулся, по всему выходило, что на гудок нажал я. Мистер Литч просверлил меня взглядом, а потом отвернулся и трепался еще полчаса. По пути домой мистер Литч раз 5 останавливался по всяким делам. Он никуда не торопился и делал их не спеша. Тогда Кенни и Эрик стали на меня злиться за то, что мы приедем домой так поздно. Такая вот спортивная логика. Мистер Литч довез меня до дома последним. По пути в гору я увидел Снелла в саду перед домом. Видимо, они пытались понаделать новых видюх на конкурс «Самые смешные семьи Америки». Походу, они вовсе не собираются спокойно ждать полугодовасия Сета. Апрель. Четверг. Сегодня 1 апреля. День начался с Родрика. В любой другой день Родрика не вытащить из постели раньше 8. Но 1 апреля – случай особый. Он всегда поднимается чуть свет, чтобы повеселиться вовсю. Но серьезно, почему никто до сих пор не объяснил моему братцу, в чем состоит суть первоапрельских розыгрышей? Такое чувство, что он вообще не в теме. Все его шуточки кончаются тем, что мне обидно и больно. В прошлом году он поспорил со мной, что я не смогу наклониться из позиции стоя и коснуться пальцев ног. Спор был на 50 центов, но я и повелся. Я пошел домой и рассказал папе, что Родрик выстрелил мне в зад из пейнтбольного ружья. Но папа был не настроен влезать в наши ссоры и просто заставил Родрика заплатить мне 50 центов за проигрыш. Родрик достал из кармана 2 монетки по 25 и кинул их на пол. Но я-то, дурак, своего урока не выучил. Я наклонился, чтобы их поднять. Но, по крайней мере, я сам вполне серьезно отношусь к шуткам. В прошлом году я отлично разыграл Роули. Мы были в туалете в кинотеатре, и я убедил его, что какой-то парень у соседнего писсуара – профессиональный атлет. Роули пошел просить у парня автограф. А сегодня мы с ребятами сыграли шутку с Ширагом Гуптой. Мы решили, что было бы здорово, если мы заставим его думать, что он оглох. Когда он оказывался рядом с нами, мы начинали разговаривать очень тихо. Ширак, конечно, быстренько раскусил, в чем дело, и отправился прямиком в учительскую. Наверное, он так психанул из-за прикола с Ширагом-невидимкой в прошлом году. Пятница. Сегодня был наш второй футбольный матч. Подбирать мячи вызвались какие-то взрослые, так что мне посчастливилось всю игру просидеть на скамеечке. Только было очень уж холодно. Я даже попросил папу притащить мою куртку из машины, но он сказал «нет». Отец объяснил, что мне нужно быть готовым на случай, если тренер введет меня в игру, так что мне пришлось терпеть. Я хотел было сказать, что единственное, зачем тренер вызовет меня на поле, будет сбор мусора после перерыва в игре. Мистер Лич всегда заставляет меня убирать, но я промолчал. Единственное, что меня занимало, не дать защите примерзнуть к моим ногам. Каждый раз, когда мистер Лич собирал игроков на поле посовещаться, папа заставлял меня вставать со скамейки и идти к остальным. Вы видели такое по телеку, правда? Я все гадал, о чем могут думать запасные, когда тренер объясняет всем план игры. Теперь я знаю это наверняка. Когда село солнце, стало так холодно, что Мэкки Крэви и Мануэль Гонсалес пошли и притащили из машины Крэви спальные мешки, а мне папа даже за курткой не дал сходить. Во время перерыва все опять вышли на поле совещаться. Тренер увидел Мэкки и Мануэля и разрешил им сидеть в машине Крэви до конца игры. Так что теперь Мэкки и Мануэль будут балдеть в тепленькой машинке, а я сидеть на металлической скамье в одних шортах. У Крэви в машине телек. Так что эти ребята отлично проведут время. Позарез надо что-то делать с одеждой. Чистого бельишка уже 3 дня как совсем нет. Вместо этого приходится носить плавки. Сегодня была физра, а я совсем об этом забыл. Мы стали переодеваться, и тут все увидели, что я как дурак в плавках. Но могло быть и хуже. У меня ведь есть еще майка и трусы чудо-женщины, героини комиксов. Я их даже не распаковывал еще, хотя этим утром испытал по их поводу сильное искушение. Они ж были чистыми. Трусов чудо-женщины я не просил. Помню, прошлым летом мои родственники спрашивали у мамы, что мне подарить на день рождения, и она ответила, что в последнее время я страшно увлекся комиксами и супергероями. Тогда дядя Чарли и подарил мне комплектик от чудо-женщины. У нас сегодня очередной матч. На улице теплеет, так что я уже не парюсь по поводу холода. В школе мы договорились с Мэйки и Мануэлем притащить какие-нибудь игры на матч и, наконец, насладиться футболом по полной. Однако долго наслаждаться нам не пришлось. Через 20 минут от начала матча мистер Лич вызвал нас со скамейки запасных. Видимо, кто-то из родителей возмутился, что их дети всю игру сидят на скамейке запасных. И у нас появилось новое правило – в игре должен поучаствовать каждый. Только мы ж не обращали внимания на игру. Когда нас вывели на поле, мы понятия не имели, что делать и куда бежать. Пара парней из команды объяснили нам, что сейчас другая команда будет пробивать свободный удар, и что мы должны при этом стоять плечом к плечу и защищать ворота. Я уж было подумал, что это шутки у них такие. Но нет. Нам с Мэйки и Мануэлем пришлось выстроиться перед нашими воротами. Потом судья дал сигнал. Парень из другой команды подбежал к мячу и фигакнул его со всей дури прямо в нас. Ну, как-то не очень круто у нас вышла защита, и другая команда получила очко. Мистер Лич почти сразу выдернул нас из игры и начал орать, что мы не защищали ворота. Но вот что я вам скажу. Если выбирать между тем, чтобы на тебя наорал тренер, и тем, чтобы получить мячом по портрету, так тут и выбирать нечего. Выбор очевиден. Четверг. После матча на прошлой неделе я попросился в запасные вратари, и мистер Лич согласился. Это был гениальный ход. Во-первых, вратарям не нужно нарезать по полю круги и делать все эти идиотские упражнения. У них своя индивидуальная подготовка, которую проводит помощник тренера. Во-вторых, у вратарей особая форма, а значит, мистер Лич не сможет просто так взять и вывести меня на поле, когда надо блокировать свободные удары и все такое. Наш вратарь, Такер Фокс, просто звезда команды, так что мне не грозило ни минута на поле. Последние несколько игр показались мне даже прикольными. Но сегодня случилось ужасное. Такер бросился за мячом, упал и вывихнул руку. Ему пришлось выйти из игры, а это значило, что в игру вступал я. Ну, папа-то, по крайней мере, ужасно радовался, что мне, наконец, довелось по-настоящему поиграть. Он даже спустился на поле, поближе ко мне, чтобы подбадривать. Хотя не скажу, что его советы так уж мне пригодились. Весь остаток игры наша команда продержала мяч на половине соперников, так что к мячу я даже и не притронулся. Но кажется, я понимаю, почему отец на самом деле спустился. Когда я в детстве играл в бейсбол, мне было очень непросто сосредоточиться на игре. Сегодня папа просто хотел убедиться, что я не стану отвлекаться, как это бывало тогда. Пожалуй, даже неплохо, что сегодня папа меня подбадривал. В углу поля
Было столько одуванчиков, что я просто места себе не находил. Так хотелось на них подуть. Понедельник. Что ж, вчера был еще один матч. К счастью, папы там не было. Мы проиграли 1-0, впервые в этом сезоне. Каким-то образом соперникам удалось обойти меня и забить мяч в ворота в последние минуты игры. Наш имидж непобедимых оказался запорот начисто. После игры команда была в ужасном расположении духа. Я попытался было подбодрить их. «Да что вы, ребят, это же просто тупая игра!» Народ из команды вроде как поблагодарили меня за позитивный настрой, забросав апельсиновыми корками. Дома я очень нервничал, не зная, как сказать папе про поражение. Но он, хоть и был расстроен, принял известие достойно. Зато этим вечером, придя с работы домой, он был взбешен до предела. Он швырнул на стол газету перед самым моим носом. Там на спортивной страничке была фотография. Продули все шансы. Вратарь команды Red Sox, Грет Хефли, взял небольшой личный тайм-аут, в то время как полузащитник бешеных псов Джеймс Байрон пробил гол с центра поля. Это уничтожило надежды команды закончить сезон без единого поражения. Как выяснилось, газетку папе на работе подкинул его босс. Ну, может, я и не все подробности папе выложил про игру. В свою защиту могу сказать, что я и сам не понял, что там случилось, пока не прочел об этом в газете. Папа весь вечер со мной не разговаривал. Надеюсь, правда, что это быстро пройдет. Сегодня как раз вышел «Крученый колдун 2», и я так рассчитываю, что именно папа подкинет мне на него деньжат. Пятница. Сегодня вечером папа взял нас с Родриком в кино. Походу, просто для того, чтобы убраться из дома подальше. Помните, я говорил, что мама пошла наконец в спортзал? Вот одним тем занятием дело и ограничилось. Папа сфотографировал ее в тот день в спортивном прикиде. Фотки мы, как всегда, отдали на печать, и сегодня получили по почте готовые снимки. Они всегда печатают две копии с каждого кадра, так что папа не удержался. Сделал на фотках надписи и прицепил снимки на холодильник. Папа жутко гордился шуточкой, только мама, похоже, не оценила его юмора. Как бы то ни было, папа понимает, что этим вечером ему лучше держаться от мамы подальше. В торговом центре как раз открылся новый кинозал, вот мы туда и пошли. Мы взяли билеты в кассе и предъявили их контролеру, тинейджеру с очень короткой стрижкой. Я не посмотрел на него, зато папа, тот узнал его с первого взгляда. Я прочитал имя контролера на бейджике, не поверите, это был Ленвуд Хит, самый мерзкий тинейджер, живой кошмар папы. Когда я видел его в последний раз, волосы у него были длинные, и занимался он тем, что сжег чей-то мусор. А теперь ты только взгляни, будто летчик или военный какой-то. Папа, казалось, был просто в шоке от такой перемены. И они с Ленвудом разговорились. Ленвуд сообщил, что учится в SPAC Union, военном училище, а билетером работает временно, на весенних каникулах. Еще он сказал, что старается учиться как можно лучше, чтобы его послали продолжать учебу в военной академии Вестпойнт. И что бы вы думали? Папа разговорился с ним как с приятелем. Тем более странно, если вспомнить историю их отношений. Папа так и остался трепаться с Ленвудом. Нам с Родриком ничего не оставалось, как взять попкорн и пойти на свои места. И только на середине фильма я понял, в чем же тут было дело. Если уж военное училище сделало человеком такого бабуина, как Ленвуд Хит, ясный пень папа уразумел, что оно может сделать мужчину из такого слабака, как я. Я просто молюсь, чтобы отцу не пришли эти мысли, и жутко беспокоюсь, потому что после кино папа был в таком прекрасном расположении духа, в каком я не видел его очень давно. Понедельник. Не зря я боялся. Все выходные папа изучал инфу о SPAC Union и сегодня вечером объявил, что собирается записать меня в училище. Самое плохое, новобранцев принимают там 7 июня. А ведь в это время у нас каникулы. Папа расписывал, как это будет круто, когда училище сделает из меня человека. Только тащиться на летние сборы – это было совсем не то, чем я мечтал заняться летом. Я заявил, что ни на день не останусь в SPAC Union. Начать с того, что они распределяют в один отряд и детей типа меня, и тинейджеров типа Ленвуда. А это мне не нравится.
Не сомневаюсь, большие мальчики в первый же день опустят меня ниже плинтуса. Но еще больше меня беспокоит душ. Уверен, что Спак Юнион – одно из тех мест, где в душе нет даже перегородок. А это уж совсем никуда. Что касается душа и вообще ванной, тут мне нужно полное уединение. Я даже в школе в туалет не хожу, если только не крайний случай. Пара классных комнат в нашей школе оборудована туалетами, но пользоваться ими нет никакой возможности, потому что малейший звук оттуда транслируется на весь класс. Есть, конечно, еще туалет в столовке, но там вообще сумасшедший дом. Недавно в голову кому-то пришла мысль кидаться мокрой туалетной бумагой, так что теперь там что-то типа арены боевых действий. Я не могу сосредоточиться в таком бедламе, так что волей-неволей приходится терпеть до дома. Пару дней назад, правда, ситуация в сортире улучшилась. Уборщики поставили новые освежители воздуха. Ну так я ж не дурак, я сразу пустил слух о том, что это не освежители, а скрытые камеры, чтобы фиксировать тех, кто кидается мокрой бумагой. Походу, я попал в самую точку. В туалете теперь спокойнее, чем в библиотеке. Но все-таки это школа. Не думаю, что в Спак Юнион у меня прокатят такие шуточки. А терпеть без сортира все лето – это как-никак выше человеческих сил. Я понял, что папа не переубедить, и отправился к маме. Я сказал ей, что не хочу, чтобы меня обрили и заставляли отжиматься в 5:00. Я надеялся, что она со мной согласится и впихнет в папу немножко здравого смысла. Но мама, походу, мне здесь совсем не помощник.
В форме ты станешь таким красивым.
Среда. Ясный пень, придется быстренько убедить папу, что я крут и сам по себе, и меня не надо отсылать в училище. Я сказал ему, что хочу стать бойскаутом. Папа воспрял духом, а для меня настал период некоторого облегчения. Помимо того, чтобы избавить отца от милитаристских устремлений, у меня были и другие причины записаться в бойскауты. Во-первых, у них собрание проходит по воскресеньям, а это означает, что я смогу забросить футбол. И во-вторых, меня начнут больше уважать в школе. В нашем городе два отряда бойскаутов. Отряд 24, совсем рядом с нами, и отряд 133, километров 10 вниз по дороге. В 133-м вечные пикники, вечеринки в бассейне и прочие чудеса. А 24-й все выходные батрачат на общественно полезных работах. Мои симпатии на стороне 133-х. Осталось лишь сделать так, чтобы папа не узнал про отряд 24, потому что если узнает, то мне его не избежать. Этим вечером мы ехали в магазин, а 24-й занимались уборкой парка. Пришлось отвлечь папу от этого зрелища. Воскресенье. Сегодня у меня первое собрание. К счастью, в 133-м. Я притащил с собой Роули. Как только мы прибыли, нас встретил мистер Барретт, их начальник. В его присутствии мы зачитали клятву верности и все такое. И вот мы уже бойскауты. Мистер Барретт даже форму нам выдал. Роули был на седьмом небе, потому что форма ему понравилась. А я был просто рад чистой рубашке. Переодевшись, мы присоединились к остальному отряду и принялись зарабатывать знаки отличия. Это такие нашивки. Они даются за то, что ты освоил тот или иной навык. Мы с Роули принялись листать книгу о знаках отличия, чтобы понять, с чего начать их зарабатывать. Роули хотел чего-то крутого, выживания в диком лесу, например, или персональных тренировок, но я его отговорил. Начинать надо с милого и простого, например, с чего-то типа резьбы по дереву. Только это оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Я чуть ли не вечность проковырялся со своей деревяшкой, чтобы хоть что-то из нее получилось. А Роули порезался через 5 минут. Так что мы сходили к мистеру Барретту и попросили его дать нам менее опасное занятие. Мистер Барретт сказал, что раз нам поначалу сложно обращаться с деревом, возможно, мы могли бы заменить его мылом. Эх, ну и гений же я, что выбрал отряд 133. Мы с Роули начали было резьбу по мылу, но тут я открыл нечто просто фантастическое. Если дать мылу слегка размякнуть, из него можно лепить. Так что мы отложили в сторону ножики и принялись за лепку. Моим первым творением была овца. Я показал ее мистеру Барретту, и он зачел мне ее за фигурку. Я не знал, чтобы сделать такого еще, так что просто перевернул овцу кверху ногами, и она стала Титаником. Верьте, не верьте, но мистер Барретт зачел и Титаник тоже. Мы с Роули получили свои первые знаки достоинства за резьбу и прицепили их к своей форме. Когда я вернулся домой, отец просиял.
Если бы я знал, что это сделает его таким счастливым, я записался бы в скауты полгода назад. Май. Воскресенье. На этот раз мистер Барретт объявил, что в ближайшие выходные будут проводиться сборы для пап и сыновей. Я попросил отца, чтобы он поехал со мной. Раз уж один единственный знак отличия так его впечатлил, то когда он увидит, что я целый день пашу в лагере как самый настоящий мужик, он будет, ну, прямо в шоке и оставит меня, наконец, с училищем. Вчера вечером я проснулся, больной вдрызг. Я не мог ехать, но отцу-то пришлось, потому что он вызвался быть шофером. Весь день я провел в постели. Ох, лучше бы я болел в будни, а не на выходных. В прошлом году я не пропустил ни единого дня в школе и поклялся себе, что больше такой ерунды со мной никогда не случится. Сборы для пап и сыновей оказались кошмаром. Вечером того же дня в 22:00 папа позвонил нам из приемного отделения скорой. Его поместили в палатку с братьями Вудли, Дарреном и Маркусом, потому что их отец не смог поехать на сборы. Даррен и Маркус носились по палатке как кони, хотя отец и пытался заставить их пойти спать. В какой-то момент Даррен бросил в Маркуса мяч и угодил ему прямо в живот. Маркус обмочился, и Даррену это показалось дико смешным. Маркус выбесился и как чумной накинулся на Даррена. Папе пришлось их растаскивать, и все закончилось тем, что он отвез Даррена в приемный покой. Папа вернулся домой этим утром, и, как мне кажется, он был не очень-то рад, что из-за меня попал в такую историю. Думается, теперь он не будет таким уж поклонником отряда 133. Воскресенье. Сегодня день мамы, а мне нечего ей подарить. Я собирался попросить папу, чтобы он свозил меня в супермаркет за открыткой или чем-то таким, но папа еще не пришел в себя после сборов. И как-то не похоже было, что он горел желанием облегчить хоть чуток мою жизнь. Пришлось думать, чтобы такого сделать к празднику с маму. В прошлом году я подарил маме самодельную купонную книжку. На каждом купоне я написал что-то типа «бесплатный выкос газона» или «бесплатная помывка окон». На День папы я тоже вручаю ему такую книжонку и всегда остаюсь в выигрыше. Во-первых, это полностью решает проблему подарка, да еще и бесплатного. А во-вторых, папа забывает о книжке и никогда ее не использует. Что же касается мамы, то она обналичивает каждый купон из книжки. Отсюда вывод. В этом году я не стану повторять ошибки прошлого. Я думал о чем-нибудь таком оригинальном для мамы. Но время на этот раз меня подвело. Его не было. Подумав, я просто присоединился к поздравлению младшего брата. Понедельник. Я решил, что лучшее, что я смогу сделать, чтобы заставить папу забыть ночь со скаутами, это предложить ему устроить пикник. В палатке под открытым небом, ну, все как положено. Только он и я. Я подкинул ему эту идейку сегодня за ужином. Я начитался своей бойскаутской книжки и теперь был уверен, что сумею устроиться в лесу на все 100. Сказать по правде, папа не обрадовал мое предложение, но мама сказала, что идея отличная. Она назначила пикник на ближайшие выходные и заявила, что Родрик тоже поедет с нами. Типа такая поездка свяжет нас всех крепкими узами дружбы. Такой поворот не устраивал ни меня, ни Родрика. Одной из причин, почему я хотел свалить с папой из дома, было то, что мы с братцем в контрах. Вчера вечером мама стригла его на кухне. Обычно, когда она стрижет нас, она оборачивает нам вокруг шеи полотенце, чтобы короткие волоски не попали на одежду. Но вчера маме вздумалось вместо полотенца использовать одно из своих беременных платьев. Ясное дело, когда я увидел Родрика в таком прикиде, удержаться было немыслимо. Я убежал наверх и заперся в ванной, прежде чем Родрик успел меня поймать. И сидел там, пока угроза не миновала. Однако Родрик в долгу не остался. Этой ночью мне снился какой-то дикий кошмар. Гнезда красных муравьев и тонны наждачной бумаги. И это все Родрик устроил. Вроде бы мы с ним теперь квиты, но я-то хорошо знаю Родрика. Меньше всего мне хотелось бы зависнуть с ним в палатке на целый уикенд. Суббота. Сегодня мы поехали на пикник. Я выбрал хорошее оборудованное место, ну, чтобы особо там не морочиться. Однако мне снова не выпало показать свою крутизну. По пути погода испортилась. Поначалу я не очень-то беспокоился, палатка была водонепроницаемая, Да к тому же мама упаковала для каждого из нас плащ-пончо. Но к тому времени, когда мы прибыли на место, площадка для пикника уже вся была не слабо так под водой. Мы зависли довольно далеко от дома. И папа просто решил заночевать в первом же подходящем отеле. Я здорово обломился. Суть поездки заключалась именно в том, чтобы я произвел на отца впечатление, и он оставил бы мою военную карьеру в покое. А тут выходило, что мы тупо проведем ночь в отеле. Папа нашел подходящий отель и снял комнату с двумя кроватями и дополнительным местом. Мы посмотрели немного телек и начали готовиться ко сну. Потом отец отправился вниз на ресепшн пожаловаться на то, что в комнате почти не работает отопление. И мы с Родриком остались одни. Я пошел в ванную почистить зубы, а когда вышел оттуда, увидел, что Родрик стоит у двери и пялится изо всех сил в глазок. Знаете, что он там увидел? Он сказал, что Холли Хиллс и ее семья стоят сейчас прямо в коридоре, и, похоже, их комната прямо напротив нашей. Это же просто фантастика. На такое мне нужно было взглянуть собственными глазами. Я отодвинул Родрика и приник к глазку. Коридор был пуст. И прежде чем я сообразил, что меня обманули, этот гад выпихнул меня из комнаты и захлопнул дверь. Хуже того, он еще и запер ее за мной. Я оказался в пустом холле в одних трусах, точнее, в одних обтягивающих белых трусиках. Я начал стучать кулаками в дверь, но что Родрику до того? Я уже натворил много шума, прежде чем сообразил, что сейчас будет. Люди начнут открывать на шум двери, а что они там увидят? Меня в трусиках! Я забежал за угол. Я прятался как шпион, минут 15. И потел, как конь, каждый раз при звуке чужого голоса. Я сдался. И когда я готов был ползти обратно к двери и умолять Родрика о пощаде, я понял, что не знаю номера комнаты, в которой мы остановились. Все двери были для меня одинаковыми. На ресепшн в таком виде я тоже не мог спуститься. Единственное, что мне оставалось, попытаться найти отца. Потом я вспомнил, он же у нас ночной жрец. Он не сможет пройти мимо автоматов со всякой вкуснятиной. Я нашел автомат и спрятался. Я втиснулся между машиной с содовой и машиной с конфетами. Ждать пришлось долго, но папа все-таки появился. И знаете что? Папа сделал такое лицо, что лучше бы уж я пошел в трусах на ресепшн. Воскресенье. После провала идеи с пикником я понял, что SPAC Union мне обеспечен, и дергаться тут бессмысленно. Больше даже париться не буду на эту тему. Я подсчитал, что меня вышибут из дома уже через 3 недели и решил попытать, наконец, счастье с Холли. Хотя бы увез бы с собой в училище что-то светлое, в смысле воспоминаний. Может, мгновение счастья хоть как-то скрасит ужасное лето. Я довольно долго настраивал себя на разговор с Холли и вот понял, сейчас или никогда. Сегодня в церкви я сделал все возможное, чтобы наша скамейка расположилась как можно ближе к Хиллсам.
Получилось на 2 ряда впереди них.
Но это тоже сойдет. Тот момент в богослужении, когда все молитвенно пожимают друг другу руки, должен был стать моим звездным часом. Эта штука с пожиманием была первым пунктом в моем 2-ступенчатом плане. 2-я ступень осуществлялась вечером. Я собирался позвонить Холли по телефону и использовать 1-ю ступень, то есть пожимание рук, как предлог к разговору. Вечером я предупредил всех за ужином, что мне надо сделать один очень важный телефонный звонок, и чтобы все держались подальше от трубки. Видно, Родрик как-то просек, что мне надо звякнуть девчонке. Он быстренько пособирал все трубки от радиотелефонов и куда-то их спрятал. Получалось, я могу звонить только из кухни, по громкой связи. Ну уж нетушки. Я сказал маме, что Родрик спрятал все трубки, и мама заставила его вернуть их на место. В конце концов, Родрик уполз в свой подвал, а я улизнул в папину с мамой комнату, чтобы спокойно поговорить. Я выключил свет, чтобы Родрик не вычислил, где я, и спрятался под одеяло. Потом я выждал 20 минут, чтобы убедиться, что брат за мной не следит. Но прежде чем я набрал номер Холли, кто-то вошел в комнату и включил свет. Я и не сомневался, что Родрик. Но это был не Родрик. Это был папа. Я решил не шевелиться. Пусть папа берет, что там ему нужно, и выходит из комнаты поскорее. Но папа не вышел. Он улегся на кровать. Читать. Эх, надо было сразу же обнаружить себя, а теперь
как я выйду из комнаты? Папу же хватит удар. В общем, я решил выбираться, но тихо-тихо, так, чтобы никто ничего не заметил. Я полз со скоростью 3 сантиметра в секунду. Я даже уже прикинул, что для того, чтобы выбраться, мне понадобится около получаса. Но все равно времени на звонок мне хватало. Было-то еще не так поздно. И ползти-то мне оставалось 1.5 метра до двери, не больше, когда в моей руке зазвонил телефон. Я перепугался до потери сознания. Думаю, отца все-таки хватил удар, или как там это зовется. И когда он обрел дар речи, он был не очень-то рад меня видеть. Папа выставил меня из комнаты и захлопнул дверь. Еще очков в пользу училища. Но сделать уже ничего нельзя. Вторник. 2 дня прошло с тех пор, как я желал мира Холли, а вторая ступень все еще ждала своего часа. И это никуда не годится. Я должен позвонить, и притом сегодня. К счастью, ни папы, ни Родерика в доме не было. Мне никто не мог помешать. Я уже 1 000 000 раз отрепетировал все, что хотел сказать. Наконец я собрал себя в кучу и взял трубку в руки. Я набрал номер Холли, пошли гудки. Но тут мама подняла трубку на кухне. У нее ужасная манера хватать телефон и набирать номер, не уточнив, говорит ли кто-то в этот момент или нет. Я звонил Холли, а трубку взяла она. Я попытался было остановить ее, бесполезно. Телефон продолжал звонить в доме Холли. Наконец, кто-то поднял там трубку. Это была мама Холли. Моя мама смутилась, потому что набирала не их. Я задержал дыхание, ожидая, пока они закончат там выяснять, кто же кому звонил. Выясняли они недолго. Но разобравшись, не закончили разговор, а начали. Принялись болтать, как ни в чем не бывало. Начался разговор о сборе денег для школы, о фондах и прочей ужасной мути. Я не решался повесить трубку, потому что мама услышит писк и поймет, что кто-то все слышал. Но тут разговор перекинулся на меня. Тут уж мне стало все равно, услышат они писк или нет. Я повесил трубку и пошел спать. Телефонный разговор между мной и Холли отменила сама судьба. А перед ней я официально признаю себя побежденным. Пятница. Сегодня в школе я подслушал, как Холли предлагала подружкам встретиться на катке, и меня озарило. После школы я попросил маму отвезти меня на каток. Она согласилась, но с условием, что вернет меня кто-нибудь другой, из родителей тех, кто там будет. Поэтому я взял с собой Роули. Но когда я к нему привыкну? Как всегда, я понял, что совершил ошибку, позвав его, лишь только увидел Роули на пороге. Он нацепил прикидец от Джоши, своего мускумира. С него сталось бы и губы блеском намазать. Впрочем, не хватало еще думать о его внешнем виде. У меня у самого проблемка назрела, да притом какая. Я потерял одну из своих контактных линз, а это значило, что мне придется надеть запасные очки. Ух, линзы в них 6 сантиметров толщиной, и выгляжу я в них, ну, полным придурком. Если не надеть очки или контакты, я стану слепой, как крот. И как все-таки хорошо, что мы не в пещерном веке, ведь я б там не выжил. Мои соплеменники просто избавились бы от меня при первом же случае. Пришлось бы стать мудрецом или шаманом каким-нибудь, чтобы остаться в племени. По дороге на каток я проинструктировал Роули на случай, если мне удастся завязать разговор с Холли Хиллс. Зная его, я точно могу сказать, что он здорово может испортить мне вечер. Хотя лучше бы было, конечно, вести эти разговоры подальше от мамы. Она слышала каждое мое слово.
«Холли Хиллс? Она была в вашей группе, единственная, кто в 4 года не умел ходить на горшок».
«Не слушаю тебя! Нет, нет, нет!»
Когда мы прибыли, я выскочил из машины, прежде чем мама успела сказать хоть что-то еще. Мы с Роули заплатили за вход и оказались, наконец, на катке. Мы взяли на прокат ролики и притащились с ними туда, откуда можно было обозреть все пространство катка и связанных с ним развлечений. Я заметил Холли у автомата с вкусняшками, но она была не одна, с подружками. Я не готов был общаться при всех, так что принял решение наблюдать и выжидать. В 21:00 диджей объявил парное катание. Многие и без того уже катались парами, а Холли, о счастье, она все еще сидела одна. Так вот он, тот шанс, которого я терпеливо дожидался весь вечер. Я начал пробираться к ней, но идти на роликах оказалось сложнее, чем я думал. Я цеплялся за стенку, чтобы не грохнуться на каждом шагу. Это было так долго. Такими темпами парное катание закончится, прежде чем я доберусь. Ну что оставалось делать? Я сел на попу и поехал на ней так быстро, как только смог. Я чуть не навернулся пару раз по дороге, но все-таки добрался до вкусняшек и Холли Хиллс. Она все еще сидела одна. Времени оставалось все меньше, так что я подъехал к ней на попе по самой прямой и короткой линии, чтобы успеть хотя бы поговорить. Я все пытался сообразить, что ей сказать. Ясный пень, выгляжу я не круто, значит, очаровывать придется словами. Но прежде чем я хотя бы раскрыл рот, она заговорила сама. И лучше б она молчала.
«А, это же опять Фригли, верно?»
Я начал было объяснять, что меня зовут Грег Хефли, и что это я придумал шутку про собачку. Но тут парное катание закончилось, друзья Холли окружили ее и утащили с собой на каток. Я вернулся к игральным автоматам и прочим развлечениям, но ни играть, ни кататься мне уже не хотелось. Я тупо просидел за столом весь остаток вечера. Вы знаете, я вот думаю, что правда о Холли уже давно должна была мне открыться. Человек, способный перепутать меня с Фригли, не стоил моего времени и усилий. Я официально завершаю романы с девочками. Все, что мне остается, узнать у папы, нет ли в Spunk Union какой-нибудь ранней подачи заявлений. Здесь мне больше нечего делать. Июнь, пятница. Сегодня последний день в школе. Всем хорошо, кроме меня. Все будут веселиться летом, кроме меня. У всех каникулы. А у меня отжимания и марш-броски. За обедом всем раздали дневники, чтобы мы в них расписались друг другу на память. Когда мой дневник вернулся ко мне на последней странице, я прочитал: «Не будь соплей, будь герой». Вообще. Сперва я не понял, кто такой этот «вообще», но потом догадался, что это Роули. Пару дней назад он торчал как столб у раздевалки старшеклассников, и один из них попросил Роули сдвинуться. Он сказал: «Ну ты вообще, съедь отсюда!» Так, думаю, Роули решил, что «вообще» — это обращение, и решил оставить его за собой как ник. Надеюсь, только он не захочет, чтобы я его тоже так называл. Я пролистал книжку, чтобы поглядеть, кто еще расписался в моем дневнике, и тут кое-что привлекло мое внимание. Кое-что от Холли Хиллс. Прежде всего, она назвала меня по имени. Следовательно, с вечера пятницы она все-таки сделала выводы и отличила меня от Фригли. Во-вторых, она написала «до св» в конце письма, а это должно означать «до связи» или «до свидания». И верьте, не верьте, но такое вот предложение оставаться на связи и «до свидания» было мне по душе. «Грег, я, правда, как-то не очень хорошо тебя знаю, но, кажется, ты ничего так, наверное. До св, Холли». Я сунул свой дневник Роули, чтобы похвастаться, но когда он показал мне, что она написала ему, я понял, каким жалким было мое послание. «Дорогой Роули, ты такой классный и смешной. Надеюсь, в следующем году мы попадем с тобой в одну группу. Оставайся таким же милашкой. С любовью, Холли». Потом по рукам на подпись пошел дневник Холли. Я получил шанс написать что-нибудь в ответ. Я написал: «Дорогая Холли, ты симпатичная и все такое. Но для меня ты не больше, чем друг. Пока. Вообще». Думаю, я сделал этим огромное одолжение Роули. Не хватало еще, чтобы сердце моего друга было растоптано Холли Хиллс. Девчонки все-таки бывают такими жестокими. Суббота. Этот единственный день моих летних каникул я вынужден буду провести на идиотском полугодовасе у этого Сета Снелла. Я попросил маму оставить меня дома, чтобы побыть наедине с собой напоследок. Но мама заявила, что на вечеринку мы идем всей семьей. Папа даже не пытался сопротивляться. Уж он-то знал, что ему с вечеринки точно не вырваться. Итак, в 13:00 мы отправились по направлению к дому Снелла. В этом году Снелла прям-таки превзошли себя. У них был и клоун с шариками, и прыгалки для детей, и куча всего еще. Была даже живая музыка. Родрик сильно печалился по этому поводу. Он и его музбанда, полный Бамперс, пытались устроиться на работу на вечеринку, но получили полный отказ. После ланча в 15:30 началось самое главное. Мистер и миссис Снелла попросили всех взрослых выстроиться перед сетом и по очереди подходить к нему, чтобы попытаться вызвать у ребенка улыбку. Первым был мистер Генрик.
«Иго-го, кукарику!»
Я заметил, что папа, стоящий в конце очереди, дико нервничает. Когда я проходил мимо него с вкусняшками, он даже остановил меня. Он сказал, что если я придумаю, как ему избегнуть позора, он обещает мне нечто отличное. Я оценил иронию ситуации. Папа просит меня о помощи, в то время как именно он собирается завтра выпихнуть меня из дома в училище. Так что пусть мучается. Но это, с другой стороны, и не означало, что я мечтал видеть его унижение, когда он будет смешить младенца перед всеми. Я начал было думать о том, чтобы сбежать и не видеть его позора. Тут я увидел Мэнни. Он рылся в подарках для Сета. И еще хуже. Он нашел подарок от нашей семьи и разорвал на нем упаковку. Это было голубое вязаное одеялко, такое же, как у самого Мэнни когда-то. Это был штырик. Мэнни вновь обрел друга. Мне пришлось возложить на себя тяжелую миссию, пойти объяснить братцу, что штырик не для него. Но он не мог уразуметь, что такое вообще возможно. Когда же он понял, что я хочу отнять одеяло, он повернулся и выбросил его через забор на улицу. Одеяло зацепилось за ветку дерева. Нужно было вернуть его, прежде чем мама обнаружит пропажу, поэтому я перелез через забор и принялся лезть наверх. И вот когда я уже почти схватил одеяло, я поскользнулся на коре и повис. Я пытался как-нибудь подтянуться, но сил на это не доставало. Кто знает, возможно, я и подтянулся бы разок, но единственное, что я съел за весь день, это банка виноградной газировки и глазурь от кекса, так что у меня просто не было сил. Я издал крик о помощи, но это было ошибкой. Когда все собрались на крик, штаны соскользнули с меня и повисли на самых лодыжках. Конечно, такого не случилось бы, если бы это были мои штаны, но я ж не стирал свои выходные брюки, хотя они и искупались тогда в шоколаде, и поэтому я взял пару у Родрика, а его брюки были размера на 2 больше, чем надо. А еще я вспомнил, что надел по случаю праздника последнюю пару чистых трусов. Да-да, те самые. Трусы чудо-женщины. В конце концов, прибежал папа и стащил меня оттуда. Но мистер Снелла не упустил возможность снять все на видео. Боюсь, что на этот раз его шансы на гран-при в шоу «Самые смешные семьи Америки» куда выше прежних. Папа быстро отвел меня домой. Я приготовился к худшему. Но оказалось, что инцидент с деревом случился как раз тогда, когда подошла очередь папы корячиться, и что я спас его тем самым от унижения. Вы только подумайте. Он решил, что я инсценировал свой позор, дабы спасти его честь. Поправлять его я не собирался. Я наворотил себе большую чашку мороженого, уселся напротив телека, попытался извлечь из последнего дня свободы столько удовольствия, сколько вообще возможно. Воскресенье. Когда я проснулся утром, было 11:45. Я не понимал, почему все еще лежу в постели, когда по графику в 8:00 отец должен был отвезти меня в Спак Юнион. Я спустился вниз. Папа сидел за кухонным столом и читал газету. Он даже был еще не одет. Папа сообщил мне, что передумал насчет училища. Он сказал, что, возможно, мне вполне достаточно будет каждый день отжиматься и приседать, и это будет не хуже, чем лето в Спак Юнион. Я не верил своим ушам. Вероятно, папа посчитал себя обязанным отплатить мне чем-нибудь за вчерашнее, и вот отплатил. Я вышел из дома и пошел к Роули, на всякий случай, прежде чем папа смог бы передумать насчет меня. И пока я поднимался по склону холма, я понял, наконец, что наступили каникулы. Я постучался к Роули, он открыл. Я сказал, что не еду в Спак Юнион. Этот болван не понял вообще, о чем я говорю. Видите теперь, какой он у меня бестолковый? Мы поиграли пару часов в его крученого колдуна 2, а потом его родители вышибли нас из дома. Мы взяли из холодильника по нескольку мороженок и уселись на обочине перед домом.
Не поверите, что было потом. Очень симпатичная девочка, которую я никогда раньше не видел, подошла к нам и поздоровалась. Она сказала, что ее зовут Триста, и что ее семья только что переехала в один из домов по соседству. Я посмотрел на Роули. Совершенно очевидно, он думал о том же, о чем думал я. Выработка плана заняла у меня не более 2 секунд. Но потом у меня появилась идея получше. Семья Роули состоит в деревенском клубе, и ему можно брать с собой в клуб в бассейн 2 друзей ежедневно. Это было бы просто чудо. Похоже, судьба наконец-то начала относиться ко мне с уважением. Да и время оказалось на моей стороне. Не знаю, кто вообще больше, чем я, заслужил этот летний отдых, потому что, кажется, я вам уже говорил, я один из самых прекрасных людей, кого только знаю. Ну-ну. По закону жанра хэппи-энд не годится, но бумага-то у меня уже кончилась, так что я с удовольствием напишу здесь слово «конец».